Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шповал, я эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft. Предлагаю вашему вниманию курс «Новые возможности Windows Server 2012». Курс, который представляет собой технический обзор наиболее важных и интересных нововведений в этой серверной операционной системе. Нововведений достаточно много, поэтому изначально мы решили разбить весь материал на две части. Первая часть – виртуализация сети и хранилища – состоит из трех модулей. В первом модуле речь идет о гипервизоре и связанном с ним сервисами. Вторая часть рассматривает сетевую инфраструктуру Windows Server 2012, изменения в сетевом стеке, новые сетевые технологии. Третий модуль сосредоточен на вопросах использования систем хранения данных и обеспечения отказоустойчивости Windows сервера. Часть вторая, один из модулей, который мы сегодня рассматриваем, безопасность управления удаленный доступ веб-платформы. Эта часть состоит из четырех модулей. В первой части речь идет о технологиях идентификации, обеспечения безопасности операционной системы. Во втором модуле мы рассматриваем инструменты управления, в основном сфокусировавшись на PowerShell, на Server Manager. Третий модуль, который я и представляю сегодня вашему вниманию, затрагивает вопрос удаленного доступа. И, наконец, в четвертом модуле мы рассматриваем Windows Server 2012 в контексте платформы для запуска приложений. Самых разнообразных, но в первую очередь веб-приложений, поскольку более детально мы будем рассматривать изменения в службах Internet Information Services, EIS. Итак, перед вами третий модуль второй части, удаленный доступ. И в рамках этого модуля мы сосредоточимся на рассмотрении трех технологий. Сначала мы поговорим о инфраструктуре виртуальных рабочих столов, Virtual Desktop Infrastructure, VDI. Затем мы поговорим о технологии удаленного доступа, Direct Access, и посмотрим, что интересного появилось в Windows Server 2012 в этой технологии. Напротив, мы практически не будем затрагивать какие-либо аспекты построения классического VPN, хотя и в этом направлении Windows Server 2012 вы найдете несколько интересных моментов. И, наконец, завершает модуль рассмотрение технологии Branch Cache. Branch Cache не является технологией удаленного доступа и, тем не менее, напрямую связан с этой тематикой, поскольку позволяет оптимизировать использование глобальных каналов связи в филиалах и повысить эффективность работы и комфорт сотрудников в удаленных офисах. Как всегда, все эти технологии и архитектуры проектировались, создавались с учетом тех потребностей и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты, с которыми, я думаю, сталкивается каждый из вас в повседневной работе. Среди таких потребностей можно перечислить, например, защиту от утраты утечек данных, утечек конфиденциальной информации. И, естественно, нужны определенные средства обеспечения безопасности данных, но решать можно эту задачу как с точки зрения каких-то технологических аспектов, новых технологий, новых инструментов обеспечения безопасности, так и с архитектурной точки зрения. И VDI как раз в каком-то смысле представляет собой такой архитектурный подход, позволяющий разместить рабочие места пользователей в виде виртуальных машин на выделенных серверных организациях и тем самым обеспечить более контролируемую среду, более безопасную среду, как следствие, для виртуальных рабочих столов и пользовательских систем. Вторая потребность – это сокращение расходов и времени, которые требуются для развертывания новых приложений и обновлений. И опять же, в рамках VDI инфраструктуры при использовании серверов терминального доступа, очевидно, такие вопросы можно решать, если и не быстрее в каких-то случаях, то, по крайней мере, централизованно и в более контролируемом окружении. Вопросы централизации администрирования, вопросы управления рабочими столами и приложениями, вопросы актуальные для практически любой IT-инфраструктуры, но в первую очередь, конечно, для крупных компаний. И, опять же, многие из заказчиков смотрят в сторону VDI как определенного решения этой задачи. Ну и, наконец, обеспечение эффективного удаленного доступа к корпоративным ресурсам и при этом экономное расходование полосы пропускания для работы удаленных пользователей – это тоже очевидная задача, которая возлагается на плечи IT-сотрудников, сотрудников IT-подразделения. При этом, с одной стороны, хотелось бы получить решение эффективное с точки зрения затрат, с точки зрения управления и с точки зрения безопасности. Ну и найти какую-то золотую середину для того, чтобы сбалансировать потребности пользователей. Они, конечно, хотят комфортных условий, красивую систему, возможность запуска самых разнообразных приложений, использования разнообразных сервисов. IT-специалисты, руководство зачастую хочет решить, ну, противоположную задачу. Применение корпоративных стандартов, закручивание гаек, обеспечение максимально безопасной среды и, возможно, какие-то из рассматриваемых сегодня технологий позволят вам вот к этой золотой середине максимально приблизиться. Итак, давайте начнем с Virtual Desktop Infrastructure. VDI мы рассмотрим с трех точек зрения. С точки зрения управления. Что интересного для IT-специалиста появилось в плане развертывания, администрирования, изменения настроек и конфигурации VDI. С точки зрения ключевых возможностей, которые предоставляет платформа. Чем Windows Server 2012 лучше по сравнению, например, с предыдущими версиями Windows для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Наконец, с точки зрения потребителя, с точки зрения пользователя. Какие технологические решения позволяют именно на Windows Server 2012 развернуть инфраструктуру, работая с которой пользователи будут чувствовать себя комфортно, получать удовольствие от применения информационных технологий. Давайте начнем с задач управления. Но прежде я хотел бы отметить, говоря об инфраструктуре виртуальных рабочих столов, мы говорим о двух подходах. Причем оба подхода практически одинаково с точки зрения экранов, мастеров, настроек, реализуются в рамках Windows Server 2012. Первый подход, когда на выделенном количестве физических серверов разворачивается n-ное количество виртуальных машин, и пользователи подключаются к этим виртуальным машинам по RDP протоколу. Второй подход, ну, я по старинке буду называть его организация терминального доступа, когда на том или ином физическом сервере запускаются различные бизнес-приложения, пользователи подключаются к этому серверу по RDP протоколу и в рамках сеанса выполняют какие-то свои задачи. И тот, и другой подход мы рассматриваем под зонтиком VDI, потому что в зависимости от ситуации, экономических условий, вопросов производительности и масштабируемости, вы можете применять тот или иной вариант или их какое-то сочетание. Сейчас, с точки зрения вопросов управления, все сказанное практически, да и по ходу всего модуля, все сказанное будет относиться к обоим вариантам развертывания VDI. За исключением, пожалуй, некоторых возможностей RemoteFX. Итак, мы постарались сделать таким образом, чтобы настраивать, развертывать, изменять какие-то параметры в инфраструктуре виртуальных рабочих столов было бы максимально просто и эффективно. За счет чего? Ну, первое. Все, что связано с VDI, теперь перенесено в инструмент сервер-менеджер. И если мы попытаемся развернуть инфраструктуру виртуальных рабочих столов, будь то инфраструктура на основе виртуальных машин или инфраструктура на основе терминального сервера, все это можно сделать из сервер-менеджера, оттуда же настроить, и при этом у вас есть два основных варианта деплоймента. Еще раз подчеркну, и для терминальных служб, и для виртуальных машин. Вариант, который называется стандартное развертывание, standard deployment, в рамках которого мастер сервер-менеджера проведет вас по всем этапам настройки, и вы сможете указать, на какие физические хосты, какие конкретно роли инфраструктуры виртуальных рабочих столов вы хотели бы развернуть, с какими настройками и так далее. Вариант, который называется Quick Deployment, быстрое развертывание. Вариант, который вы можете использовать, ну, для того, чтобы действительно максимально оперативно инфраструктуру применить в своей организации. Этот вариант на один физический хост развернет все необходимые компоненты выбранного вами варианта. Терминальные службы или Virtualization Host. И сконфигурирует их для того, чтобы вы сразу после завершения работы мастера могли бы ими воспользоваться. Я надеюсь продемонстрировать это вам в рамках демонстрации. При этом, если мы говорим, например, о варианте развертывания виртуальных машин, то в Quick Deployment создается шаблон виртуальной машины, так называемый Gold Image. На основе того имиджа, который вы системе покажете, где он лежит, будет создан пул виртуальных машин или коллекция, набор виртуальных машин. Одна из таких виртуальных машин будет тут же запущена и готова для подключения по RTP протоколу. Как я уже сказал, все задачи, связанные с настройками, сведены теперь в сервер-менеджер. Это означает, что вместо, там, по-моему, порядка 5 различных консолей, которые вы использовали, ну, в том же самом, например, Windows Server 2008R2, теперь все настройки выполняются с помощью сервер-менеджера. При этом я подчеркну, что сервер-менеджер как таковой и настройка с помощью сервер-менеджер VDI Windows Server 2012 в частности доступна только в рамках доменной структуры. И когда в демонстрации мы будем с вами рассматривать, как разворачивается тайльная роль, все, что вы там увидите, вот этот вариант развертывания, доступен именно в рамках доменной структуры, структуры Active Directory. Тем не менее, сразу оговорюсь, вы можете развернуть службу терминального доступа или службу виртуальных машин для сценария VDI классическим способом в виде не сценария, а в виде роли или компонента. И тогда такой вариант может работать в том числе и в рамках рабочей группы вне доменной среды. Но, тем не менее, если мы рассматриваем вариант с сервер-менеджером, одна консоль для управления всеми аспектами работы VDI. Для настройки сервер-лицензирования, для настройки Gateway, если нужно, брокера, для настройки самого хоста виртуализации или терминального сервера. Из этой консоли, а не из консоли Hyper-V, хотя и последняя тоже, естественно, возможно, вы будете настраивать пулы виртуальных машин. Вы будете отслеживать, кто подключился к этим виртуальным машинам. Вы можете менять параметры виртуальных машин прямо из сервер-менеджера. Ну, точнее говоря, параметры не конкретной виртуальной машины, а коллекции, набора, пула, который у вас сконфигурирован. И надо отметить, что при всем при этом, сервер-менеджер, я напомню, фактически работает поверх PowerShell, у вас есть возможность с помощью обширного набора командлетов выполнять эти задачи и в виде скриптов, как локально, так и удаленно. В рамках инфраструктуры VDI при использовании виртуальных машин вы сможете обнаружить такой вариант управления и развертывания, который называется применение пула виртуальных машин. Вы можете по-прежнему для каждого сотрудника вашей организации, который работает вот в таком режиме, создавать отдельную персональную, применяемую именно для него виртуальную машину. Она запускается, она хранит его настройки, к ней он подключается каждый раз через RTP и так далее. Но, возможно, более эффективный, более экономичный вариант, мы это еще обсудим чуть позже, это вариант создания пулов виртуальных машин, когда создается энное количество виртуальных машин, сколько вы указываете как раз в рамках мастера, этот параметр всегда можно поменять, и каждая такая машина из пула используется для обработки очередного подключения. Первый пользователь, ему первая машина, второй пользователь подключился, ему вторая машина из пула выделяется и так далее. Пользователь заканчивает свою работу, система автоматически откатывает эту виртуальную машину в исходное состояние. Тем самым снимается нагрузка по администрированию этой инфраструктуры. Все готово сразу же, как только фактически пользователь сделал логов, для приема очередного пользователя, очередного подключения. Точно так же для повышения управляемости всей этой инфраструктуры система, например, распределяет задачи по применению фиксов и апдейтов для виртуальных машин пула, поскольку если на достаточно серьезно загруженном сервере мы начинаем применение апдейтов одновременно ко всем виртуальным машинам, это фактически приведет, ну, к невозможности работы с виртуалками на какое-то время, потому что загрузка физического хоста будет крайне-крайне велика. Подготовка имиджа, модификация имиджа, который используется для виртуальных машин, также максимально упрощена и является частью задач, которые берет на себя сервер-менеджер при настройке. И если вы вспомните, в предыдущем модуле как раз мы с вами смотрели на сервер-менеджер, и на одном из слайдов упоминалось, что сервер-менеджером вы можете управлять как различными физическими серверами, так и какой-то одной большой ролью, которая охватывает несколько машин. И вот как раз VDI это красивый пример такого сценария, когда, используя, например, стандартный вариант деплоймента, вы четко указываете, какая роль на каком физическом хосте должна быть развернута и как. И в рамках сервер-менеджера получаете единую диаграмму того, как выглядит ваш VDI. Где, на каких машинах, какие роли расположены, в каком состоянии они находятся. Посмотрим. В этой демонстрации мы с вами выполним Quick Deployment Virtual Desktop Infrastructure вот на этом сервере. Называется он VS2012-SRV03. Можете посмотреть его параметры. И давайте посмотрим текущее состояние этой машины. Как вы видите, сейчас на этом сервере развернута роль Hyper-V и развернут EIS. Ну, File and Storage Services устанавливаются по умолчанию при развертывании системы. Больше пока никаких дополнительных служб на этой машине нет. Если мы заглянем в консоль Hyper-V, здесь у меня, вы видите, создана одна виртуальная машина, она нам понадобится для последующих экспериментов. И обращаю ваше внимание также на текущее состояние Hyper-V Extensible Switch. Никаких свечей пока не создано вообще для этой роли. Начинаем развертывание инфраструктуры виртуальных рабочих столов. И, как всегда, в сервер-менеджере выбираем пункт Add Roles and Features. И вот как раз именно для сценариев развертывания службы Remote Desktop Services создан в сервер-менеджере отдельный пункт, вот он перед вами, с помощью которого вы можете настраивать, развертывать, администрировать как VDI-сценарии, так и сценарии Session-Based, то есть службы терминального доступа. Ну, давайте, наконец, пройдемся по этой веточке и посмотрим, что у нас здесь есть. Два варианта развертывания. Стандартный, который предлагается по умолчанию, и Quick Start. И, как здесь еще раз указано, в случае стандартного деплоймента вы можете развертывать службу и ее компоненты на разные машины. В случае Quick Start все основные необходимые для выбранного сценария компоненты будут установлены на один сервер. Давайте это сделаем. Это, собственно, дальше нужно указать, какой вариант развертывания служб мы выбираем: VDI инфраструктуры или службы терминального доступа. Нас сейчас интересует вариант VDI. Единственный сервер, который при этом автоматически выбирается для установки компонент, это та машина, на которой мастер развернут, запущен, вернее, и вот те самые роли, которые будут установлены: Connection Broker, Web Access, ну и, собственно, роль Virtualization Host. Что дальше? В рамках Quick Deployment нам нужно будет указать шаблон, точнее говоря, VHD-файл виртуальной машины, который будет использован в качестве шаблона. И на основе этого шаблона в дальнейшем будут создаваться виртуальные машины для пула. Вот оно, мы его указали. Ну и, собственно, все. Система предупреждает нас о том, что в процессе развертывания выбранных ролей и компонентов машина должна будет перезагрузиться. С этим мы соглашаемся. Деваться некуда, и нажимаем кнопку Deploy. Ну и, собственно, вот сейчас начинается развертывание необходимых компонент. После установки, собственно, служб будет создан шаблон виртуальной машины, и на основе этого шаблона создана первая и единственная в случае Quick Deployment коллекция или пул виртуальных машин. Этот процесс занимает достаточное количество времени, несколько минут, плюс перезагрузка, поэтому мы вернемся к данному экрану, когда процедура завершится. Ну вот, процесс завершился. Как видите, все у нас прошло успешно. И внизу вы видите ссылку на сайт удаленного доступа к соответствующему пулу машин. Дашборд показывает, что опять же со службой Remote Desktop Services все в порядке. Ну и давайте сначала немножко осмотримся. Итак, в консоли Server Manager появляется специальный раздел Remote Desktop Services, в рамках которого мы можем посмотреть на всю, скажем так, конфигурацию этой службы, вне зависимости от того, на каком количестве серверов эта служба развернута. Вот так теперь Server Manager показывает роль, которая может охватывать произвольное количество физических серверов. И в данном случае вы видите, что роли Connection Broker, Virtualization Host и Web Access развернуты на машине SRV3. Но вот прямо из этой диаграммы Deployment Overview мы можем, например, нажать кнопку RD Licensing и добавить сервер лицензирования, что в реальных условиях необходимо будет сделать. Это вот общая картинка, как выглядит конфигурация службы RDS в настоящий момент. Серверы, которые входят в состав развернутой службы RDS, он у нас один, поскольку мы выбрали Quick Deployment, и, как всегда, в сервер-менеджере получаем всю необходимую информацию по поводу этой машины. Следующий интересующий нас раздел – это Collections. Вот Collections как раз представляют собой пулы виртуальных машин, которые мы используем для подключения наших пользователей. В режиме Quick Deployment пул создается один единственный, он так называется Quick VM Collection, и в рамках этого пула создается одна единственная виртуальная машина. Однако мы можем вот здесь вот, выбрав необходимый пул, несколько модифицировать текущие настройки. Например, выбрав пункт Edit Deployment Properties, мы можем пройтись по каждой развернутой роли и задать какие-то дополнительные конфигурации. Например, там поменять какие-то сертификаты, например, для доступа к веб-сайту. Или в рамках Active Directory дать дополнительные полномочия connection-брокеру на запись, модификацию объектов Active Directory и так далее. Что еще интересного здесь можно увидеть? Раздел Quick Collection, ну то есть, собственно, раздел, который показывает нам текущее состояние пула. Здесь мы можем увидеть, какой тип VDI мы сейчас используем. Используется автоматическое управление виртуальными машинами, включен rollback. Мы на это еще раз посмотрим. Ну и дополнительная информация о том, какой шаблон виртуальной машины мы задействуем в рамках этого развертывания. Вот здесь система показывает нам, какие конкретно виртуальные машины, ну она у нас одна, напомню, в пуле сейчас задействованы. Да? Если мы выполним refresh, то видно, что эта машина сейчас находится в состоянии running, она запущена. И при необходимости мы можем добавить в этот пул требуемое количество виртуальных машин. На основе вот этого шаблона система создаст несколько клонов, добавит виртуальную машину, и мы сможем с ней работать. Вот так, в принципе, выглядит наш сервер после Quick Deployment. Следующий пункт, на который я хочу обратить ваше внимание, это, собственно, расположение виртуальных машин. Если мы вернемся с вами в консоль Hyper-V, напомню, до начала этого эксперимента у нас была единственная виртуальная машина, вот она. Теперь здесь присутствует шаблон виртуальной машины, который используется быстро для генерации дополнительных машин в пуле. И вот единственная машина, которая используется для подключения наших конечных пользователей. Причем сразу же система создает снапшот, который применяется для того, чтобы откатить все изменения. То есть виртуальная машина используется для подключения и установления сеанса конкретным юзерам, конкретным пользователям организации. Он какие-то изменения ввел. Как только сделал логов, система откатывает эту машину на основе этого снапшота к исходному состоянию. Switch. Давайте посмотрим, что здесь произошло. Virtual Switch Manager. Вот такой switch RDS Virtual создается при использовании опции Quick Deployment. Соответственно, машина готова к работе в сети нашей организации. Ну и прежде чем мы поэкспериментируем с этой виртуальной машиной, давайте обратим внимание на расположение файлов в случае Quick Deployment. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, папка на диске C, который называется RD Virtual Desktop Template. Вот здесь, собственно, располагается шаблон виртуальной машины, на основе которого конфигурируются все остальные машины пула. Где располагаются файлы, собственно, виртуалок, которые в рамках пула создаются? Ну, можно, естественно, посмотреть в свойства вот этой виртуальной машины. Ну, я могу сразу же вам сказать, это каталог программ Data, Microsoft, Windows, Virtualization Host. Вот здесь создается та самая коллекция виртуальных машин и виртуалка, которую мы сейчас с вами наблюдаем. Ну вот, и теперь пришло время провести эксперимент с подключением пользователя к этой виртуальной машине. Я этот эксперимент буду проводить прямо с этого сервера. Соответственно, мы запускаем Internet Explorer и пытаемся подключиться с помощью веб-аксесса к нашей виртуальной машине. Соответственно, набираем необходимый URL vs2012.srv03 kanto.com rdweb. Пробуем. Ну и обратите внимание, что система сгенерировала цифровой сертификат, который используется для этого веб-сайта. Никаких сообщений и предупреждений мы от системы не получаем. Все. Перед нами веб-портал для подключения к компонентам службы RDS. Ну и остается только выбрать учетную запись. Например, мою учетную запись в рамках этой организации и подключиться к порталу. Вот единственный connection, который опубликован на нашем веб-сайте. Выбираем его, подключаемся. Можем здесь поставить какие-то дополнительные галочки или снять их, если необходимо. И стартуем. Соответственно, сейчас я подключаюсь к той самой виртуальной машине, единственной в нашем пуле. И поскольку это первый логин, сейчас для меня формируется профиль, настраивается десктоп. Этот процесс при первом логине, как вы знаете, занимает там энное количество времени. Ну и пока это происходит, давайте мы вернемся в сервер-менеджер. Перейдем в раздел Quick Collection и Collection, прошу прощения. Если мы сделаем здесь refresh, то система нам покажет, что действительно единственная виртуальная машина, которая у нас есть, в пуле сейчас задействована, к ней подключился вот некий пользователь с логином ASHAP. Ну а вот перед нами десктоп виртуальной машины. Дальше мы с этой виртуальной машины работаем так, как необходимо. Что будет, если мы сейчас поменяем, например, в этой виртуальной машине какие-либо пользовательские настройки? Ну, классический пример изменения пользовательских настроек – это, естественно, смена обоев на рабочем столе. Будем следовать этой классике. Переходим в раздел персонализации и давайте мы попробуем установить какую-нибудь другую картинку, не менее красивую. Вот примерно так. Все готово. То есть я ввел какие-то изменения в рамках своей сессии и теперь, соответственно, делаю логов. Ну и вот смотрите, пока это происходит, здесь вы можете обратить внимание, что применяется снапшот и машина тут же, виртуальная машина возвращается в исходное состояние и после этого она снова готова для подключения тех или иных пользователей. Давайте убедимся в том, что вторично я снова могу к этой машине подключиться. И поскольку пуловская виртуальная машина, так настроен сейчас этот пул, никакие пользовательские настройки не сохраняет, откатывается на основе снапшота, то, естественно, при подключении и логине в эту виртуальную машину мы сможем убедиться в том, что мои изменения, в частности, смена обоев на десктопе, пропали, не сохранились. Для некоторых сценариев это, наверное, вполне приемлемый вариант, для некоторых, возможно, не очень хороший. И обсуждая тему User Profile Disk, мы с вами посмотрим, как изменить эту ситуацию. Ну и что, например, увидит пользователь, который попытается с другой машины, со своего компьютера, ну, например, вот отсюда, также подключаться к нашему пулу виртуальных машин. Ну, давайте проэкспериментируем. Вот с некой другой рабочей станции я подключаюсь к службе RDS под другим паролем и логином. Давайте на минутку представим, что я превратился в Гошу Гаджиева. И пытаюсь запустить, подключиться к тому же самому пулу. Получаем вполне логичное сообщение о том, что нет соответствующих ресурсов в этом поле. У нас там единственная виртуальная машина, которая сейчас задействована пользователем с логином ASHAP. И, соответственно, больше никаких подключений наш пул выдержать не может. Вернемся в нашу конфигурацию и посмотрим, что происходит с этой сессией. И мы действительно можем убедиться в том, что пользовательские настройки не сохранились. Мы получили при очередном подключении чистую нетронутую виртуальную машину. Но, тем не менее, суть этой демонстрации заключается в том, чтобы, во-первых, посмотреть, каким образом теперь происходит развертывание инфраструктуры виртуальных рабочих столов VDI. И я надеюсь, вы смогли убедиться, что в рамках Quick Deployment это действительно с точки зрения настроек тривиальный процесс. Мы прошли по необходимым шагам мастера, в сервер-менеджере получили картинку. Система развернула за нас все необходимые компоненты, сконфигурировала их на одной машине, и мы сразу после того, как мастер отработал все настройки, можем пользоваться инфраструктурой VDI. Удобство развертывания, удобство администрирования являются, безусловно, важным, но далеко не единственным фактором при выборе платформы для инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Каким образом и на каких уровнях обеспечивается отказоустойчивость этой инфраструктуры? Как распределяются ресурсы физических хостов для обеспечения максимального комфорта пользователей? Как обеспечивается персонализация, сохранение настроек конечных пользователей, использующих данное решение? Какие системы хранения данных, какого типа и какой стоимости, соответственно, мы можем применять? Вот на ряд этих требований к платформе мы сейчас посмотрим и посмотрим, как они реализованы в Windows Server 2012. И начнем мы с персонализации. С одной стороны, абсолютным таким вариантом сохранения персональных настроек пользователя является применение персональных виртуальных машин для каждого сотрудника, кто использует VDI. Ну, естественно, что в крупных внедрениях хотелось бы сэкономить ресурсы, особенно ресурсы дискового пространства и ресурсы потребляемой оперативной памяти. И в этом смысле применение пула виртуальных машин как раз одно из решений, позволяющих нам сэкономить потребляемые ресурсы. Если мы подготавливаем, например, там, пул из 50 виртуалок, которые запущены, и знаем, что так или иначе этого пула достаточно для обслуживания пользователей в течение там, периода рабочего времени определенного. Это хорошо для нас, как IT-специалистов, но не всегда хорошо для пользователя, который логинится в сессию, задает какие-то настройки, работает с приложениями, и потом, как только он делает логов, все его настройки теряются. Поскольку это пул виртуальных машин, и как вы могли убедиться в демонстрации, тут же происходит откат к предыдущим настройкам к мастер-имиджу, скажем так. В Windows Server 2012 появился механизм, который позволяет эту проблему решить. И механизм этот называется User Profile Disk. Диски пользовательских профилей. Причем, опять же, подчеркну, что этот механизм применим как в случае VDI с использованием виртуальных машин, как к роли Virtualization Host, так и к службе Remote Desktop Session Host для терминальных служб. Суть заключается в том, что для каждого пользователя создается VHD, виртуальный жесткий диск, который представляет собой вот этот User Profile Disk. Этот диск монтируется к виртуальной машине из пула или подключается к виртуальному сеансу, когда пользователь логинится в систему. И дальше все настройки, которые в рамках Windows осуществляет этот пользователь, сохраняются именно на этом виртуальном жестком диске. К этим настройкам относится прежде всего профиль пользователя со всеми его конфигурациями. Однако использование User Profile дисков возможно в сочетании с другими технологиями виртуализации среды, виртуализации настроек, которые применимы в современных Windows системах. Ну, например, если для того или иного пользователя включен или для всех пользователей включен механизм роуминг перемещаемых профилей для того, чтобы профиль следовал за человеком вне зависимости от того, к какому там хосту конкретному, откуда он подключается. В сочетании с User Profile Disk этот перемещаемый профиль будет как раз на этом диске сохраняться. Если применяется механизм Folder Redirection и включена опция кэша для перенаправленных папок, этот кэш также будет сохранен на User Profile Disk, если он используется вами. Виртуализация среды, которая применяется в Windows, все эти виртуализованные каталоги, ключи реестра также сохраняются в рамках User Profile диска и следуют с пользователем в рамках коллекции виртуальных машин, куда бы, какой бы машине, в какое-либо время, в какой момент времени он бы не подключился. Тем самым User Profile диски представляют собой эффективный и достаточно экономичный вариант для обеспечения персонализации работы того или иного сотрудника. Кроме того, еще один побочный эффект от применения этих дисков. Это совместимость приложений, поскольку User Profile Disk монтируется как локальный диск в сеансе или виртуальной машине пользователя. Это как, ну, в большинстве случаев не сказывается на работоспособности тех или иных приложений, которые пытаются там сохранить или записать что-то в системе во время сеанса работы пользователя. Проиллюстрируем. В этой демонстрации мы с вами продолжим тему администрирования инфраструктуры VDI и заодно познакомимся с механизмом User Profile Disk. Итак, наша текущая конфигурация службы RDS. В данном случае нас интересует раздел Collections. И давайте заодно посмотрим, каким образом формируется новая коллекция и новый пул виртуальных машин. Для этого нам требуется в разделе Task выбрать пункт «Создать новую коллекцию» и давайте пройдемся по шагам, по окнам этого мастера. Ну, первое, это, естественно, как-то коллекцию надо назвать. Давайте вот такое название и придумаем. Contosa Collection. И обратите внимание теперь на типы, которые здесь доступны. У нас, как вы помните, существует возможность создать пул виртуальных машин, что вы, собственно, уже видели в эксперименте с Quick Deployment. Однако мы можем использовать персонализированные виртуальные машины, то есть для каждого пользователя, кто будет подключаться к порталу, будет храниться своя персональная виртуальная машина с сохранением всех его настроек и так далее. И в зависимости от того, какой пункт вы выбираете, меняется перечень настроек, которые будут применены в этом случае. Нас сейчас интересует сочетание пул виртуальных машин, но при этом использование User Profile Disk для сохранения настроек пользователя. Двигаемся дальше. Указываем шаблон виртуальной машины, коль скоро мы создаем коллекцию. Система предупреждает нас, что выбранный шаблон уже используется одной из коллекций. Нас это вполне устраивает. Ну и остается задать ряд дополнительных настроек, связанных с этим шаблоном. Во-первых, мы можем указать файл ответов для того, чтобы должным образом сконфигурировать виртуальные машины, которые будут использоваться в пуле. Или прямо сейчас задать ряд ответов на вопросы, которые задает Wizard утилита SysPrep при старте виртуальной машины. И в частности, это часовой пояс. Давайте мы укажем здесь наш часовой пояс Москва. Петербург укажем для какого домена и организационной единицы мы даем полномочия брокеру создания виртуальных машин. Пользователи, группа, вернее, которой мы предоставляем право доступа к этой коллекции. И в качестве параметров мы здесь указываем количество виртуальных десктопов в этой коллекции. Для экономии времени я оставлю здесь одну виртуалку. И внизу вы видите, как будет формироваться имя этих виртуальных машин. Здесь вы тоже можете при необходимости поэкспериментировать. Кроме того, на следующем экране вы можете указать, какое количество виртуальных десктопов будет создаваться на каждом конкретном сервере с ролью RD Virtualization Host. Ну, в данном случае у нас такой сервер единственный, мы оставим там единичку. Некоторые пути, которые можно применять и модифицировать, где будут располагаться машины. Ну и вот, наконец, мы доходим до пункта, связанных с User Profile Disk. Галочка включает использование этой технологии. Мы давайте ограничим размер User Profile диска 1 гигабайтом. Этого вполне достаточно для нашего эксперимента. И остается указать, где эти файлы User Profile диска будут располагаться. Я их расположу на другом физическом жестком диске. Ну, создадим здесь какой-нибудь каталог, например, UPD, User Profile диски. Вот этот сетевой путь, физический путь мы должны задать вот здесь. Еще раз проверяем все настройки, которые мы указали. Если нас все устраивает, нажимаем кнопку Create – Создать. Опять же, этот процесс займет энное количество времени, поскольку в том числе здесь будут копироваться файлы виртуальных машин, и мы вернемся к этому экрану, как только deployment завершится. Процесс завершился успешно. Давайте посмотрим на результаты. Итак, сервер менеджер. Во-первых, мы видим, что появилась новая коллекция Contosa Collections с единственной виртуальной машиной. Если мы вернемся на обзор нашей инфраструктуры, мы видим, что и здесь факт появления новой коллекции также отражен. Если обратить внимание на настройки Contoza Collection, в принципе, они выглядят точно так же, как настройки для коллекции после Quick Deployment. И давайте сделаем refresh. Видно, что единственная виртуальная машина в этой коллекции сейчас запущена. Посмотрим на нее. В консолях Hyper-V, как вы видите, появилась новая машина, Contoza 0. Дополнительных шаблонов, скажем так, не появилось, мы использовали существующие. Все готово для того, чтобы применять новую коллекцию виртуальных машин. Папка, которую мы указали для конфигурации User Profile Disk, здесь появился, как вы видите, VHD-шник, VHDX файл, и он будет использоваться в качестве основы для создания User Profile Disk для каждого пользователя. Ну что, давайте посмотрим теперь, как это выглядит в работе. Итак, к нашей коллекции сейчас подключается очередной пользователь. Мы будем экспериментировать все с той же учетной записи, только теперь выбираем Contoza Collection. Подключение для этой новой коллекции также автоматически публикуется на портале Connect. Ну и опять же происходит первый логин, первое подключение пользователя к этой виртуальной машине. И этот процесс происходит достаточно длительное время, поскольку именно сейчас, если посмотреть внимательно, формируется копия исходного шаблона User Profile Disk, и эта копия подмонтируется к виртуальной машине для того, чтобы в рамках этого VHD-шника сохранялись все необходимые настройки пользователя. Вот, соответственно, нам осталось дождаться, пока эта сессия будет сконфигурирована. Как раз этот процесс сейчас происходит. И поэкспериментировать в дальнейшем с настройками. Пока формируется стартовое меню, давайте обратим внимание на следующий момент. Мы с вами сейчас переключимся на контроллер домена нашей организации. Ну и посмотрите, по умолчанию, если никаких дополнительных настроек не задавать, все виртуальные машины пула, все виртуальные машины коллекции, которые у нас созданы, формируются в контейнере по умолчанию, в контейнере Computers. И в свойствах этого компьютера можно увидеть учетную запись машины, выполняющей функцию Connection Broker. Специальные permissions, которые даны этой машине, на разделе Advanced их можно посмотреть. Вот они, это создание и удаление компьютерных объектов. По умолчанию, мастер при использовании Quick Deployment, насколько я обратил внимание, не прописывает сюда эту учетную запись, поэтому, возможно, если вы столкнулись, или, может быть, у меня какие-то проблемы произошли при деплойменте, если вы с этой ситуацией столкнулись, напомню, в сервер-менеджере вы всегда можете выбрать пункт «Изменить конфигурацию текущего деплоймента» и, указав там нужный контейнер, нужную организационную единицу, нажать «Apply», и система пропишет эту учетную запись однозначно уже требуемому контейнеру. Точно так же в настройках этого деплоймента вы можете указать какую-либо другую организационную единицу, другое подразделение, если вы хотите, чтобы учетные записи машин создавались не в дефолтовом контейнере Computers. Это что касается тонкостей настроек прав доступа. Так, смотрим, что у нас получилось здесь. Ну вот, завершается формирование стартового меню и рабочего стола пользователя. Тем не менее, мы к машине подключились, и давайте попробуем поэкспериментировать и сконфигурировать какие-нибудь настройки. Я тем же воспользуюсь методом изменения каких-либо пользовательских конфигураций. Сменим десктоп. Вот эту картинку мы укажем в качестве обоев. И теперь можно сделать sign out. Соответственно, эти и другие конфигурации, связанные с пользовательским профилем, сохраняются в нашем файле User Profile Disk. Вот он здесь. Ну, смотрите, объем его несколько изменился. Давайте теперь попробуем подключиться к этой машине, к этой виртуальной машине с другого физического компьютера. Мы с вами в прошлый раз экспериментировали вот с этой машиной 212. Давайте с нее же попробуем и подключиться в вторично. Наша задача с вами сейчас убедиться в том, что механизм User Profile Disk работает. А стало быть, при логине и подключении к виртуальной машине из коллекции, а я напомню, она по-прежнему откатывается с помощью существующего снапшота, тем не менее, к этой виртуальной машине монтируется VHD-шник, содержащий пользовательские настройки, User Profile Disk, и, соответственно, пользователь сохраняет все свои конфигурации и видит их в своем рабочем столе, видит привычное для него окружение. Ну вот действительно вы видите, что эта настройка сохранилась, диск подмонтировался к этой виртуальной машине. Таким образом, мы с вами посмотрели, как формируется новая коллекция, какие настройки при этом задаются и как применяется и срабатывает механизм User Profile Disk для инфраструктуры виртуальных рабочих столов. В сценариях Virtual Desktop Infrastructure мы легко можем столкнуться с ситуацией, когда та или иная виртуальная машина или тот или иной сеанс на сервере терминального доступа начинают потреблять неимоверное количество ресурсов. Количество тактов процессоров, количество оперативной памяти доступной. Запускают какие-либо приложения или задачи с весьма и весьма интенсивными операциями ввода-вывода, что влияет на общую производительность системы и на производительность работы других сотрудников. В Windows Server 2008 R2 впервые был применен механизм справедливого распределения, можно так по-русски его назвать, Fair Scheduling для процессорного времени. Суть этого механизма заключается в том, что в рамках терминальных сессий каждая терминальная сессия получала определенное количество циклов тактов процессора на определенный интервал времени. Ну, скажем, там столько-то тактов процессора на отрезок времени в 100 миллисекунд. Если та или иная терминальная сессия, особо прожорливая, за первые, там, условно говоря, 10 миллисекунд исчерпала все доступные ей такты процессора, всю вот эту квоту, процессорное время планировщикам на эту сессию больше не выделяется до окончания вот этого 100 миллисекундного интервала. С началом следующего интервала, опять же, у всех терминальных сессий есть одинаковая квота тактов процессорного времени. Вот этот механизм применяется в том числе и в Windows Server 2012, однако применение этого механизма расширено на все варианты деплоймента VDI. Кроме того, благодаря различным механизмам, которые поддерживаются в Hyper-V, возможность динамического распределения памяти, возможность влияния на операции ввода-вывода, на полосу пропускания сетевого канала с помощью Quality of Service, мы получаем инструменты для равномерного распределения ресурсов на уровне центрального процессора, на уровне сетевого адаптера, на уровне дисковых ресурсов и операций ввода-вывода для удаленных пользователей, работающих с этой инфраструктурой. Если мы теперь проанализируем несколько сценариев применения инфраструктуры виртуальных рабочих столов и попробуем посмотреть на расходы, связанные с этими сценариями, то увидим следующие графики. В этих графиках мы будем приблизительно в соотношении рассматривать расходы на управление, на администрирование инфраструктуры, расходы на вычислительные ресурсы и расходы на дисковые массивы. И начнем с варианта использования персональных виртуальных машин, где каждому пользователю выделяется своя виртуалка. При учете, что, как правило, это порядка 20, 30, 40 и больше гигабайт на каждого пользователя, мы получаем вот плюс-минус такое распределение. Это достаточно ресурсоемкое, дорогое с точки зрения потребляемых мощностей решение, которое мы можем немножко оптимизировать, применяя технологию виртуализации приложений, технологию AppV, благодаря которой виртуализационные блоки приложений хранятся на сервере и подкачиваются и кэшируются в нужной виртуальной машине только при использовании сотрудникам реально этого приложения или этого набора приложений. Второй вариант, который можете использовать теперь в рамках Windows Server 2012, это использование пула виртуальных машин. В сочетании с User Profile Disk мы при этом с одной стороны экономим на потреблении ресурсов, прежде всего дисковых ресурсов, естественно, с другой стороны обеспечиваем комфортную работу пользователей с учетом персонализации их индивидуальных настроек и так далее. Естественно, что применение дополнительной технологии AppV, технологии виртуализации приложений, также позволит сократить расходы на поддержку такой инфраструктуры. Ну и надо еще помнить, что в случае с пулами виртуальных машин сокращается время на модификацию имиджей, поскольку фактически каждая виртуальная машина в пул есть не что иное, как слепок с мастер-имиджа, и достаточно поменять какие-то настройки, изменить конфигурацию в рамках вот этого имиджа. Ну и, наконец, терминальные сессии. Терминальные сессии никто не отменял, и во многих случаях это действительно максимально эффективное решение с точки зрения потребления ресурсов, оптимальное решение. Но понятно, что существуют и определенные ограничения. Ограничения, например, на работу тех или иных бизнес-приложений в многопользовательской среде. Соответственно, применяя те или иные критерии для оценки, анализируя существующую инфраструктуру и специфику приложений, вы можете выбирать, у вас появляется возможность выбора при развертывании VDI на платформе Windows Server 2012. Ну и, кроме того, надо помнить о том, что дисковые ресурсы, как наиболее, наверное, дорогие потребляемые ресурсы в инфраструктуре VDI, также можно оптимизировать различными способами. И в частности, в рамках Windows Server 2012 появилась технология Storage Spaces. Мы обсуждали ее в третьем модуле первой части. Для желающих отправляю вас к этому модулю. Есть возможность использовать сравнительно дорогие дисковые носители, сравнительно дешевые, прошу прощения, дисковые носители, ошибка по Фрейду, SATA-шные диски, SCSI диски, подключенные напрямую к Windows Server 2012 в виде Direct Attach Storage, которые мы объединяем в пулы, распиливаем на нужные луны и используем в различных сценариях, в том числе, естественно, в сценариях VDI. Если к этому добавить возможности, которые появились в Windows Server 2012 благодаря появлению обновленной версии протокола SMB, Server Message Block версии 3, и связанные с ними технологии и Storage Spaces, и технологии Cluster Chat Volume, которая может задействована теперь быть и для файловых серверов, и различные технологии отказоустойчивости, и, например, SMB Scale-Out, горизонтального масштабирования, мы также об этой технологии упоминали. Технология фактически использования файлового кластера в режиме Active-Active. У нас появляются новые варианты конфигурации для дисковых массивов. Вот пример такой конфигурации приведен как раз на слайде справа. И этот пример показывает, каким образом мы с одной стороны можем обеспечить необходимый уровень отказоустойчивости нашей инфраструктуры, с другой стороны попытаться сэкономить, ну, в том числе, например, на дисковых ресурсах. Итак, смотрите, изначально Hyper-V-шные узлы объединяются в кластер, и мы тем самым обеспечиваем отказоустойчивость службы Hyper-V как таковой. Но при этом, поскольку Windows Server 2012 Hyper-V способен работать с виртуальными жесткими дисками, расположенных на файловой шаре, при условии подключения к этой шаре по протоколу SMB 3.0, мы можем объединить диски разных типов в пулы благодаря технологии Storage Spaces, должным образом нарезать эти пулы на соответствующие партишены или луны, кому как больше нравится. Создать на них необходимые папки с помощью Cluster Chat Volume и получить вот такой файловый кластер, файловое хранилище в виде кластера, доступ к которому будет осуществляться по протоколу SMB 3.0. Что это даст? Это даст нам возможность балансировки нагрузки на этот кластер, потому что файловый кластер мы можем сконфигурировать как раз с помощью технологии SMB Scale-Out. То есть этот кластер будет работать в режиме Active-Active. Все узлы кластера способны одновременно обрабатывать запросы от различных узлов физических Hyper-V к VHD-файлам, которые в этом кластере хранятся. В качестве подложки, в качестве дисков для этого кластера, конечно же, можно использовать SAN. Дорогие взрослые системы хранения данных, использующие эффективные быстропроизводительные интерфейсы, как то Fiber Channel, InfiniBand или любые другие. Но возможен вариант, когда, как вы видите на этом рисунке, мы, например, под хранение мастер-имиджей, которые используются для пулов виртуальных машин, выделяем SSD-диски. Объем их будет меньше, чем объем носителей для других, да, для других частей, других объектов нашей дисковой подсистемы. Но это быстрые диски, обеспечивающие высокую скорость операции ввода-вывода. На диски, например, которые предназначены для User Profile диск, мы можем выделить носители более дешевые, с меньшей, например, скоростью шпинделя. И вот таким образом подключить это в виде отдельных папок и томов CSV к кластерной структуре. Соответственно, балансируя и выбирая правильное соотношение цены и производительности тех или иных дисковых носителей, дисковых массивов или, наконец, законченных систем хранения данных, мы можем применять эти конфигурации и адаптировать их на текущие условия, на наши конкретные потребности, потребности нашей организации. С точки зрения обеспечения высокой доступности, напомню, что Windows Server 2012 в отказоустойчивый Failover кластер вы можете объединить теперь до 64 физических узлов. В том числе всеми этими узлами могут быть узлы с развернутой ролью Hyper-V. Различные тесты в нагрузочном состоянии показывают, что один кластер способен поддерживать работу до 8000 виртуальных машин. И тем самым мы можем представить себе уровень масштабирования инфраструктуры при использовании кластеров на основе Windows Server 2012. Применение брокера в Windows Server 2012 теперь можно осуществлять в режиме Active-Active. Опять же, для повышения производительности и сохранением одновременно отказоустойчивости инфраструктуры виртуальных рабочих столов. SMB Scale Out, как я уже сказал, позволяет нам горизонтально масштабировать файловые кластеры, где, собственно, хранятся VHD-диски для нашей инфраструктуры. Ну и, естественно, переменение терминальных серверов, которые тоже можно сконфигурировать в отказоустойчивой конфигурации, помогут нам дополнительно повысить плотность размещения наших удаленных пользователей на единицу на физический сервер. Соответственно, если мы посмотрим вот на эту диаграмму, в которой отображены основные роли службы Remote Desktop Services, подключение к удаленному доступу через веб. Вы видели уже в демонстрации Web Access. Gateway, шлюз удаленного рабочего стола. Сервер лицензирования, который нам необходим. Собственно, хосты. Хосты виртуализации, вот они справа, и чуть ниже хосты терминальных сеансов, терминальный сервер. И, наконец, в центре находится брокер, который фактически отвечает за распределение и подключение удаленных пользователей к соответствующим ресурсам. Каждый из этих уровней теперь мы можем, ну, скажем так, разместить на кластере или обеспечить ему какой-то из вариантов отказоустойчивости. Каким образом? Ну, очевидно, для веб-доступа мы можем построить ферму. Ферму на основе EIS, включить балансировку при необходимости и так далее. То же самое относится к шлюзу удаленных рабочих столов. Сервер лицензирования. Для обеспечения отказоустойчивости этого сервера мы можем использовать классическую кластерную технологию и тем самым сделать его максимально доступным. Hyper-V-шные серверы, которые обеспечивают управление виртуальными машинами, можем развернуть на кластере Hyper-V. При этом мы только что с вами рассмотрели, что кластер может быть с использованием там дорогостоящих производительных СКД, либо с использованием варианта на основе SMB 3.0 и применением технологии, скажем, Storage Spaces. Ну и, наконец, хост терминальный, терминальных сервисов. Также можно повысить отказоустойчивость и доступность этого ресурса на основе фермы хостов. И, соответственно, сам брокер. Высокая доступность этого элемента может быть обеспечена путем масштабирования самого брокера и расположения необходимых данных на SQL-ном кластере. Таким образом, все аспекты инфраструктуры VDI, все компоненты этого решения могут на должном уровне быть с одной стороны масштабируемы, а с другой стороны мы обеспечим для них требуемый уровень надежности. Обсудив вопросы управления, обсудив вопросы платформенной поддержки инфраструктуры виртуальных рабочих столов, давайте теперь посмотрим на это решение с точки зрения пользователя. Ну, а точнее говоря, с точки зрения IT-специалиста, который применяет те или иные технологии для того, чтобы сотрудникам было приятнее, комфортнее с VDI работать. И первая новость, наверное, самая главная, заключается в том, что для использования технологии RemoteFX вам более не обязательно иметь на сервере высокопроизводительный графический адаптер с поддержкой DirectX, с большим объемом видеопамяти и так далее. Да, вы по-прежнему можете это делать и воспользоваться аппаратной графикой, аппаратным ускорением графических изображений, но это больше не является обязательным требованием. Благодаря технологии эмуляции графического процессора достаточно комфортные условия для работы с интерфейсом Windows можно создать без специальных графических адаптеров. Вторая новость заключается в том, что RemoteFX содержит определенные оптимизации, определенные расширения Windows Server 2012 для использования по глобальным линиям связи, ВАНовским каналам, каналам, которые, ну, например, там сеть 3G или 4G, которая зачастую может быть и весьма быстрая, но характеризуется большими задержками в передаче сигнала. Кроме того, переадресация USB устройств, которая раньше была доступна только, опять же, при использовании RemoteFX и только в случае там применения специализированных графических адаптеров, перенаправление устройств теперь работает в любом сценарии развертывания технологии виртуальных рабочих столов. Ну, посмотрим чуть более подробно на те или иные расширения, нововведения. Прежде всего, вот с точки зрения функционального интерфейса, что для конечного пользователя является таким функциональным интерфейсом? Прежде всего, это комфортная работа. То есть хотелось бы работать с Windows так, как если бы эта система была установлена на моем компьютере, на моей рабочей станции. Желательно, чтобы эта рабочая станция была еще достаточно производительной, и тогда все красиво, прозрачные окна, быстрое переключение. Вся вот эта красота. Соответственно, RemoteFX содержит в себе различные технологии прогрессивного рендеринга, набор кодеков, анализ транспорта, анализ полосы пропускания между клиентской машиной и терминальным сервисом или сервером виртуальных рабочих столов, виртуальных машин. И используя сочетание всех этих технологий, позволяет обеспечить максимально комфортную работу. Как я надеюсь, вы сможете увидеть демонстрации при работе с виртуальной машиной через новый RDP протокол в рамках локальной сети. Ну, разницу между тем, как себя ведет система, установленная на машине, и виртуальной машине заметить будет достаточно сложно. Ну, первое, что я хотел бы отметить, это применение механизма адаптивной графики в RemoteFX. Система, когда мы в рамках RDP-шной сессии загружаем, например, какой-то контент, скажем, открываем страницу в браузере, анализирует содержимое этого контента. И адаптивная графика RemoteFX умеет распознавать и разбивать этот контент на различные блоки. Что в этом контексте является текстовой информацией, что является графической информацией, картинками, что является, например, аудио информации или видеоинформации. И в рамках RDP-шной сессии мы теперь можем применять в рамках одной сессии различные кодеки, различные алгоритмы для обработки разного типа контента. Для текстовой информации свой алгоритм, свой кодек, для графической информации свой. Соответственно, это позволяет нам максимально эффективно, более оптимально применять те или иные кодеки при передаче информации с сервера на удаленный рабочий стол. Прогрессивный рендеринг мы можем сочетать с адаптивной графикой и, скажем так, анализируя исходный контент и применяя те или иные кодеки, учитывая скорость в канале, мы при этом можем применять рендеринг прогрессивный, при этом на экране пользователя текстовая информация быстро отображается, и текст всегда отображается качественно. Ну а если канал слабенький, а картинок достаточно много, на той же самой веб-странице с помощью кодеков эта информация вот так вот постепенно передается на экран компьютера. Ну, вот так мы работали примерно с интернетом в 90-х годах, когда каналы были слабые, мы там заходим на какой-нибудь сайт, и текст уже отразился, мы можем его спокойно читать, а картинки потихонечку там подкачиваются, потому что, ну, модемы дело такое. Вот подобный подход применяет RemoteFX. Если скорость подключения к серверу RDS достаточно низкая. Использование различных кодеков, использование прогрессивного рендеринга сочетается с анализом текущего канала связи. Действительно, система оценивает, и это видно при подключении, при организации RDP-шной сессии, качество канала и, более того, автоматически определяет, выбирает, какой тип транспорта задействовать при передаче информации. Скажем, на достаточно медленных каналах, на каналах с большой задержкой, применение UDP протокола в качестве транспорта является предпочтительным, поскольку нагрузка на канал, в отличие от TCP, будет меньше. И если вы подключитесь к терминальной сессии или к сессии виртуальной машине с помощью нового RDP-шного протокола, вы увидите, соответственно, в том числе, какой транспорт конкретно выбран, если щелкнете по иконке, изображающей, ну, как на мобильном телефоне, уровень сигнала, да, к терминальному серверу, вы увидите, как система характеризовала этот канал связи, какой транспорт, соответственно, был подключен. И я постараюсь в демонстрации показать, как, например, в рамках глобальной линии связи на Вановском канале с Windows вы можете работать. При обработке мультимедийной информации, потокового аудио и видео также система пытается применить оптимизацию. Если, например, мы получаем тот или иной видеофайл через, на сервер через Flash или Silverlight или через какую-то другую технологию, то, соответственно, производится анализ на конечной точке, на стороне пользователя. Может ли быть этот файл соответствующим образом декодирован? Если да, то нет смысла гнать поток раскодированный, не сжатый по линии связи по RDP каналу. Эффективнее с точки зрения нагрузку на линию передать файл в закодированном виде на конечную сторону, где, собственно, при условии, что система поддерживает этот кодек, осуществляется декодирование и воспроизведение информации. И вот поддержка различных типов видео, поддержка и распознавание этого контента в сочетании с перечисленными технологиями позволяет нам существенно снизить нагрузку на транспортную магистраль и, соответственно, ну, скажем так, более комфортно себя чувствовать при работе даже на таких линиях с RDS-сервером. Технология RemoteFX USB Redirection. Эту технологию вы можете теперь задействовать, как я уже сказал, в любом варианте развертывания службы Remote Desktop Services, службы RDS. И эта технология позволяет вам работать в терминальной сессии или в виртуальной машине с достаточно широким спектром USB-шных устройств. Есть определенные ограничения на устройства, которые не могут быть перенаправлены с помощью технологии USB Redirection. И эти типы устройств описаны в том числе на портале Технет и MSDN. Есть определенные устройства, как клавиатура и мышка, которые редиректятся именно как устройство ввода-вывода, а не просто как USB устройство в терминальную сессию, виртуальную машину. Но тем не менее, остальные устройства в большинстве своем будут доступны вам вот так же, как вы пользуетесь ими через локальные порты USB на вашем компьютере. Да, и, как я уже упомянул, не требуется применение специального графического процессора, то есть не требуется аппаратный GPU на терминальном сервере для того, чтобы этот механизм работал. Я уже несколько раз упомянул о том, что в технологии RemoteFX мы в Windows Server 2012 предложили скажем так, программный графический процессор, который поддерживает функции библиотеки DirectX 11 и эмулирует наличие графического процессора в системе. Соответственно, там прозрачность окон, элементы интерфейса Aero, ну и вообще общая работа, общее восприятие системы при использовании этого графического программного эмулятора выглядит, ну, в разы более впечатляюще, чем это было на системах, например, с Windows Server 2008 R2. Тем не менее, если на сервере установлена карта с графическим процессором, который поддерживает технологию DirectX 11, то, естественно, вы можете задействовать аппаратное ускорение графики. И это особенно актуально для там, приложений, активно, интенсивно использующих 3D-графику, для некоторых сценариев работы с видеоинформацией и так далее. Ну, наконец, там, с точки зрения совместимости определенных приложений, это необходимо, если они задействуют функции аппаратного графического процессора. Соответственно, вы всегда имеете возможность выбора применять аппаратную графику, применять программную графику или, если хотите, сочетание этих технологий в различных сеансах, например, для различных сессиях виртуальных машин. В этой демонстрации мы с вами посмотрим на два варианта реализации RemoteFX с поддержкой аппаратной графики и без таковой, то есть с программной эмуляцией графического процессора. Для начала давайте посмотрим на настройки сервера, который я буду использовать для демонстрации. В нем установлена видеокарта, соответствующая всем критериям RemoteFX. И если мы заглянем в свойства гипервизора, Hyper-V Settings, то в разделе Physical GPU вы увидите, что в этом сервере установлена графическая карта с чипом NVIDIA Quadro 2000M с поддержкой DirectX 11, и таким образом соблюдены все предпосылки для того, чтобы использовать аппаратную графику в том числе. Экспериментировать мы будем вот с этими двумя виртуальными машинами. Давайте посмотрим на нижнюю. Это самая обыкновенная виртуальная машина. Вы видите сейчас ее параметры. На примере этой виртуальной машины мы будем задействовать возможности программной эмуляции графического процессора. Ну а вот в этой виртуальной машине в свойствах мы с вами увидим вот такой адаптер, RemoteFX 3D видеоадаптер. И эта виртуальная машина будет использовать возможности аппаратной графики. Соответственно, если вы у себя планируете задействовать аппаратную графику, вы создаете виртуальную машину и с помощью раздела Add Hardware добавляете сюда соответствующий видеоадаптер. Если по каким-то причинам у вас не получается это сделать, вы получаете сообщение об ошибке, вы всегда можете воспользоваться альтернативным вариантом и использовать команду PowerShell Add VM Remote FX 3D Video Adapter. В качестве параметра здесь достаточно указать просто имя нужных виртуальных машин. Ну вот, вроде бы все у нас готово, и теперь давайте попробуем поэкспериментировать. Начнем мы с вами с терминальной сессии, где будет использоваться программная эмуляция графического процессора. Давайте мы в нее переключимся. И первое, что мы увидим, в Device Manager действительно отображается в качестве дисплея адаптера Microsoft Hyper-V Video. Но при всем при этом, если мы проведем курсор мышки по вот этим иконкам на таскбаре, мы с вами увидим привычное, в общем-то, для интерфейса Aero поведение. Да? Хотя, еще раз подчеркну, это программная эмуляция. Более того, давайте запустим какие-нибудь метро приложения. Ну, что-нибудь серьезное такое. Например, вот это замечательное приложение. И посмотрим, как себя ведет система при программной эмуляции. Обратите внимание, как вот взлетают фрукты. Они не оставляют в данном случае никакой тени за собой. Но при всем при этом мы прекрасно работаем в эту игру. Более того, в рамках сессии поддерживается мультитач. И поэтому пользователь абсолютно комфортно себя чувствует, запуская эти приложения. Видео. Давайте посмотрим какое-нибудь тоже не менее серьезное. Вот оно перед вами. И как вы видите, действительно, с учетом того, что я работаю с этой виртуальной машиной по локальной сети, никаких проблем с передачей потокового видеоизображения также нет. Вот таким образом. Ну а теперь давайте переключимся к виртуальной машине, где используется аппаратная графика. Вот эта машина перед вами. Действительно, в девайс-менеджере мы увидим вот такой графический адаптер RemoteFX. Ну, а дальше, что называется, для эстетов. Проведем тот же эксперимент с AirInterface'ом. Да? Я не знаю, насколько это будет заметно в видеозаписи, но вот это переключение происходит так более плавно. Та же самая игрушка. Давайте посмотрим на нее. Вот посмотрите, когда появляется фрукт, он оставляет за собой такую полупрозрачную тень, полупрозрачный след. Но эта возможность как раз вот в программной эмуляции не реализована. Здесь мы можем ей наслаждаться. То есть есть определенные нюансы, на которые мы так или иначе нарвемся в том или ином приложении. Ну и то же самое видео. Да, давайте посмотрим, как выглядит оно. Здесь мы практически разницу не увидим. Но, безусловно, на ресурсоемких приложениях, использующих 3D графику, разница так или иначе будет заметна. Вот так выглядит RemoteFX. И последний эксперимент, который мы с вами проведем, это эксперимент с технологией USB Redirection. Я для этого намеренно вернусь в сессию, где у меня используется программная эмуляция графического адаптера. И при подключении к сессии вы можете обратить внимание вот на такой значок. Он как раз позволяет нам в сессию подключить на ходу, без прерывания этой сессии, USB-шные устройства. Ну вот вернемся в Device Manager, обратим внимание на список оборудования, которое здесь присутствует, и теперь подключаем, ну, например, интегрированную камеру. Эта камера интегрирована в ноутбук, с которого я подключаюсь к этим виртуальным машинам. Давайте ее попробуем перенаправить в эту сессию. Соответственно, система обновляет список оборудования, и в Device Manager эта видеокамера также появляется. Вот она перед вами. Ну, если мы теперь запустим какое-нибудь приложение, а мы обязательно его запустим, то, соответственно, вот видео, которое отображается сейчас в рамках сессии RemoteFX. Всем привет! На видок. Вот таким образом и точно так же мы в любой момент это устройство можем отключить. И убедиться в том, что оно исчезло из Device Manager. Давайте теперь посмотрим, как ведет себя RemoteFX при подключении к виртуальной машине через вановские линии связи. Я буду использовать для эксперимента всю ту же виртуальную машину, клиент номер 3. Давайте для начала проверим, насколько долго идет до нее пинг. Но обратите внимание, ответ приходит через там 2-3 миллисекунды. Виртуальная машина работает сейчас на канале со скоростью примерно 0,5 мегабита. И, соответственно, мы пытаемся к ней подключиться. Вводим логин и пароль. И вот сейчас система анализирует скорость подключения. В сессию мы пробились. Обратите внимание вот на этот индикатор, который отображает информацию о состоянии качества подключения в рамках данной терминальной сессии и транспортный протокол, который при этом задействуется. Ну а теперь давайте посмотрим на то, как себя ведут те или иные приложения при такой скорости работы. Ну, например, Internet Explorer. И вот сейчас как раз происходит та адаптивность применения кодеков для графики. Вы видите, текстовая информация отображается достаточно четко при смене страниц, а картинки система анализирует наличие графической информации и, применяя прогрессивные кодеки, постепенно превращает их в качественное изображение. То же самое относится, например, к рабочему столу. Да, давайте на него посмотрим, к стартовому меню, точнее говоря. Поскольку у меня здесь используются живые иконки, так называемые лайфтайлы, то вот вы тоже видите, их состояние меняется и постепенно новое изображение отрисовывается в рамках этой терминальной сессии на экране. Ну и если скорость канала связи меняется, и мы сейчас попробуем прямо на ходу ее поменять, поскольку линию глобальной связи я имитировал с помощью эмулятора. Не очень чистый эксперимент, конечно, но тем не менее. Смотрим, как себя ведет при этом система. Да, и здесь теперь гораздо веселее стала отрисовываться картинка, вся необходимая информация, и при этом система таким образом отслеживает, на какой скорости работает канал, и уже по-другому начинает реагировать и предоставлять пользовательский интерфейс в рамках этой сессии. Ну и, кстати говоря, индикатор даже, он тоже динамически меняет свои характеристики, уже говорит, что связь вполне себе хорошая. Я надеюсь, вам понравились те изменения, которые вы сможете найти в инфраструктуре виртуальных рабочих столов Windows Server 2012. А мы с вами переходим к следующей теме данного модуля, к обсуждению технологий удаленного доступа, выражаясь более конкретно, к технологии Direct Access. В первую очередь я напомню суть технологии Direct Access, после чего мы пройдемся по усовершенствованиям этой технологии Windows Server 2012. Напомню, что впервые эта технология была представлена в Windows Server 2008 R2, и в качестве клиентов использовать технологию Direct Access могут машины с Windows 7. Технология Direct Access обеспечивает прозрачное подключение, удаленное подключение к корпоративной сети, где бы ни находился клиент. Главное, что нужно, это подключение к интернету. Как только клиентская машина, сконфигурированная в качестве Direct Access, подключается к интернету, Direct Access клиент устанавливает совершенно прозрачно, незаметно для пользователя туннель до сервера Direct Access и через этот сервер попадает внутрь корпоративной сети. Соответственно, для пользователя это означает, что как только он подключился к интернету, для него точно так же, как будто бы он находится в локальной сети, доступны все внутренние ресурсы его сетки. Причем, естественно, что трафик с клиента Direct Access до сервера Direct Access передается в зашифрованном виде, и при необходимости вы можете обеспечить шифрование трафика и внутри организации от сервера Direct Access к определенным инфраструктурным серверам. Причем туннель от клиента до сервера Direct Access туннель автоматически восстанавливаем. Если связь с интернетом прервалась на какое-то время, слаб сигнал Wi-Fi, например, потом связь восстановилась, мы снова работаем в интернете, Direct Access автоматически восстанавливает туннель и снова корпоративные ресурсы для пользователя доступны. Причем аутентификация построена таким образом, что от человека не нужны никакие дополнительные действия. Ему не нужно запускать какой-нибудь там VPN connection. Ему не нужны специальные логины, пароли или пин-коды для того, чтобы получить этот доступ. Он один раз залогинился со своим логином и паролем, привычным в своей системе, и, в общем-то, он просто больше не думает о том, удаленно он сейчас работает или находится в локальной сети. Но при этом об этом думает Direct Access технология, поскольку, естественно, что если я со своим ноутбуком вернулся в офис, подключился к локальной сети, нет смысла использовать какие-то туннели и обходные пути. И Direct Access клиент умеет понимать, где он сейчас находится. Внутри корпоративной сетки, и тогда применять туннелирование не нужно. Или за ее пределами, и тогда нужно через Direct Access получать доступ к внутренней инфраструктуре. Наконец, еще один важный, весьма важный аспект, который зачастую уходит от внимания IT-администраторов. Такое поведение клиента означает, что он всегда подключен к корпоративной сети, где бы он ни находился. Главное, чтобы была связь с интернетом. Но это, в свою очередь, означает, что он всегда, что называется, под колпаком у Мюллера. То есть мы его видим, мы управляем его устройством, мы можем применять к нему необходимые политики, мы можем следить за тем, чтобы его машина всегда была в up-to-date состоянии, с установленными последними фиксами, патчами и так далее. И более того, как вы увидите в небольшой демонстрации, в Windows Server 2012 появился специальный режим, который позволяет сконфигурировать клиенты Direct Access таким образом, чтобы он доступ удаленный к инфраструктуре внутренней не получал, то есть он там подключился к интернету и только с интернет-ресурсами работает. Но, тем не менее, мы его видим и управляем его рабочей станцией. Такой режим тоже теперь реализуем. Если в целом перечислить направления улучшения этой технологии Windows Server 2012, то они, в общем-то, уже, наверное, привычные в рамках этого курса. Это улучшение с точки зрения управляемости. Это улучшение с точки зрения, сюда включается сюда и вопросы инструментов, которыми мы пользуемся и так далее. Это улучшение производительности и масштабируемости этого решения. Это более удобное развертывание. Я вам постараюсь его продемонстрировать. Наконец, это поддержка новых сценариев, для которых ранее технология Direct Access была не оптимизирована, или использовать, в которых эту технологию было практически невозможно. Но первый и, наверное, единственный слайд, который отчасти затрагивает удаленный доступ и классический VPN в том числе в рамках этого модуля. Технология Direct Access теперь объединена вместе с технологией классического удаленного доступа с классическим VPN в рамках одной роли. Роль, которая называется Remote Access, удаленный доступ. Соответственно, вы можете теперь развернуть Direct Access. Вы можете развернуть Direct Access вместе с VPN. Вы можете развернуть только VPN. Ну, естественно, вы можете с помощью этой службы просто наладить какой-то роутинг, как это можно было сделать раньше. Но на данном слайде мы видим, что благодаря поддержке VPN типа сеть-сеть или сайт-сайт и использованию стандартных технологий, таких как IPsec и протокола обмена ключами, IKE, мы можем выстроить инфраструктуру, в которой куски этой инфраструктуры располагаются в совершенно разных местах. Есть часть, которая находится в локальной сети, в головном офисе. Есть часть инфраструктуры серверов, сетевых объектов, которые вынесены в публичное облако, то есть в облаке хостера располагается. Есть часть инфраструктуры, которая располагается в филиалах. И на этой схеме обозначены машины с Windows Server 2012, на которых поднят физический или виртуальный, неважно, на которых поднята роль Remote Access, поднят туннель типа сеть-сеть, и все вот эти разрозненные островки инфраструктуры объединяются в одну. Если при этом, например, удаленный клиент, наш начальник с ноутбуком, подключается где-то к интернету, его ноутбук сконфигурирован на использование технологии Direct Access, он получает тут же доступ к этой инфраструктуре всей, к любым папкам, к любым файловым серверам, к любым приложениям, в какой бы части этой инфраструктуры на рисунке они бы не находились. Что касается интерфейса управления, консоль управления и настройки сервера Direct Access также поменялась. Подчеркну еще раз, что в рамках мастера Wizard после установки роли Remote Access вы можете сконфигурировать технологию Direct Access отдельно или совместно с классическим VPN. Например, для поддержки клиентов, которые по Direct Access работать не умеют. Машины там с Windows XP – яркий пример. Естественно, что любые настройки, которые мы для Direct Access задаем, можно задать с помощью соответствующих командлетов PowerShell. Причем и консолью, и командлетами PowerShell мы можем управлять локальным удаленным сервером, одним сервером или группой серверов, на которых используется технология Direct Access. Еще для Windows 7, уже после релиза этой операционной системы, Microsoft выпустил небольшую программку, утилитку, которая называется Network Connectivity Assistant. Эта утилита показывает наглядно пользователю, в каком режиме он сейчас работает. В некоторых случаях вот эта прозрачность и незаметность технологии Direct Access даже иногда мешает. И поэтому появление в правом нижнем углу иконки, которая показывает, что мы сейчас подключены к корпоративной сети напрямую или мы сейчас работаем через Direct Access, во многих случаях помогает. Например, при общении со службой технической поддержки, чтобы человек на том конце провода тут же понимал, где и как вы сейчас работаете. Развертывание. Мы с вами по шагам пройдемся по процедуре развертывания и настройки Direct Access. И с одной стороны, внешне процедура этого развертывания выглядит так же, как это было в Windows Server 2008.2. Но я постараюсь обратить ваше внимание на те пункты, которые стали новыми для Windows Server 2012. И в целом, особенно когда мы говорим о сценариях развертывания вместе с VPN, безусловно, применять и настраивать технологию стало удобнее. В самом простом сценарии мы можем развернуть Direct Access без развертывания инфраструктуры открытых ключей, без настройки цифровых сертификатов. В реализации Windows Server 2008.2 это в принципе невозможно, поскольку в предыдущей реализации для того, чтобы Direct Access клиент успешно работал и подключался к корпоративной сети, Туннель выстраивался в два этапа. Сначала, когда машина стартует или только-только подключилась к интернету, устраивается туннель от рабочей станции до сервера Direct Access, и аутентификация между компьютером и сервером Direct Access осуществлялась как раз на основе цифровых сертификатов. И потом уже, когда пользователь логинился в систему, например, или, может быть, он уже залогинился, тогда выполнялась аутентификация того человека, который на этом компьютере с конфигурированным Direct Access работает. Причем развертывание инфраструктуры открытых ключей для многих организаций являлся стопором при использовании этой технологии. Такой упрощенный вариант развертывания помогает сконфигурировать, ну, фактически для администратора эта задача вообще скрыта, поднять на сервере Direct Access специальный модуль, который выполняет функцию Kerberos Proxy. И без каких-либо цифровых сертификатов специально настроенных, без развертывания центра сертификации, тем не менее, аутентификация клиента и сервера взаимная происходит, и мы получаем доступ к корпоративной сети. Еще одно важное отличие с точки зрения деплоймента, удобства развертывания, связано с использованием протоколов IPv4 и IPv6. Технология Direct Access и в предыдущих версиях Windows, и в реализации Windows Server 2012 Windows 8. Эта технология работает с использованием протокола IPv6. Этот протокол должен быть активным и используется на всех клиентах Direct Access и, безусловно, на Direct Access сервере. Кроме того, на контроллере домена, который используется для аутентификации этих клиентов. Не нужно бояться того факта, что интернет в нынешних условиях – это интернет, который использует IPv4. Сами стандарты протокола IPv6 предусматривают транзитные технологии. И как только начальник своим ноутбуком подключается к интернету и получает от провайдера адрес IPv4, Direct Access анализирует, в какой ситуации он запущен, находится ли он за пределами, за NAT, вернее, и в зависимости от этого применяет транзитную технологию. Еще раз подчеркну, транзитная технология – это часть стандарта протокола IPv6. И при этом, если трафик идет во внутреннюю корпоративную сеть, то этот трафик в виде IPv6 пакета упаковывается в транзитную технологию, с использованием транзитной технологии упаковывается в пакет IPv4, этот пакет пошел на провайдера, на шлюз, доходит до сервера Direct Access, который извлекает из него пакет IPv6 и уже перенаправляет во внутреннюю сеть организации. Но проблема, с которой мы сталкивались ранее, заключается в том, что внутренние серверы, серверы в корпоративной сети, далеко не все умеют работать по протоколу IPv6. Ну, типичный пример, там какая-нибудь машина с Windows Server 2000. Для того, чтобы через Direct Access удаленные клиенты могли бы все-таки общаться с такими компьютерами или устройствами, для этого нужно было применять технологию преобразования IP-адресов протокола v6 в IP-адреса протокола v4. А для этого нужно было там либо покупать сторонние устройства, либо настраивать, например, Unified Access Gateway, продукт Forefront Unified Access Gateway для этих целей. Теперь мы об этом уже упоминали при рассмотрении сетевых возможностей. Преобразование протоколов IPv4 и IPv6 являются штатной функцией Windows Server 2012. Поэтому все эти задачи скрыты администратора, сервер сам эту задачу решает. В Direct Access такое преобразование, такая трансляция адресов проходит в автоматическом режиме. Что касается масштабируемости, следующее направление усовершенствования. Direct Access можно развернуть в рамках NLP-кластера, кластер балансировки, обеспечивая с одной стороны распределение нагрузки, с другой стороны отказоустойчивость такого решения. Поскольку основным транспортным протоколом, ну вернее основным протоколом защиты данных при передаче от клиента к серверу в незащищенной интернет-среде является IPsec, то если на сервере Direct Access, например, применяются сетевые адаптеры с аппаратной поддержкой IPsec, Direct Access умеет выгружать эти задачи и предоставлять сетевому адаптеру задачу распаковки, расшифровки и упаковки этих пакетов, снижая загрузку на центральный процессор системы и повышая в целом скорость отклика системы. Лучшая производительность ввода-вывода на виртуальной машине подразумевает, что мы можем разворачивать сервер DirectAccess внутри виртуальной машины, и при этом она будет обеспечить требуемый уровень производительности. За счет чего? Мы с вами обсуждали, что в Windows Server 2012 можно использовать технологию SRIOV, Single Root Input Output Virtualization. Применение таких сетевых адаптеров с поддержкой этой функции существенно повышает скорость обработки сетевых операций и при этом снижает, опять же, нагрузку на процессор. Как следствие, использование таких типов адаптеров на физическом хосте с поднятой ролью Hyper-V, где запущена виртуальная машина из DirectAccess, повлияет в том числе на скорость обработки транзакций от удаленных клиентов на данном сервере. Ну и, наконец, я также напомню, что еще в предыдущей и первой реализации сервера DirectAccess, если, например, клиент подключается к интернету и все, что ему доступно, это только там порт 80 и порт 443 и больше ничего, DirectAccess клиент все-таки имеет возможность достучаться до сервера DirectAccess, используя туннель IP поверх HTTPS. Иными словами, исходные IPv6 пакеты в конечном счете по HTTPS передавались на сервер DirectAccess. Ну а HTTPS нормально проходит через 443 порт, и в большинстве фаерволов он открыт. Соответственно, проблема заключалась в том, что производительность при работе с использованием HTTPS была достаточно низкая, поэтому использовать этот механизм рекомендовалось, ну, в крайних условиях. И DirectAccess клиент, он так и поступает. И только если вот не остается никаких других вариантов, никакие другие транзитные технологии не позволяют ему связаться с сервером DirectAccess, он применяет вот этот подход. Windows Server 2012 для шифрования трафика и передачи его по HTTPS используется не SSL, а IPsec. И это повышает скорость работы и производительность операций при использовании данного транспорта. Ну а теперь мы с вами посмотрим, как DirectAccess сервер можно развернуть и использовать. В качестве сервера DirectAccess у нас будет выступать вот эта машина. Давайте посмотрим для начала на текущую конфигурацию сетевых адаптеров. Как вы видите, в этой машине две сетевые карточки. Одна смотрит во внутреннюю сетку, и машина является членом домена, естественно. Вторая смотрит на некого интернет-сервис-провайдера. Развертывание, как всегда, начинается с помощью сервер-менеджер. И теперь для решения любых задач удаленного доступа в Windows Server 2012 вы найдете роль, которая так и называется Remote Access. Вот она здесь. У меня эта роль уже установлена, но если посмотреть внимательно на компоненты, на составляющие этой роли, то вы в частности увидите здесь пункт Direct Access и VPN. Действительно, обе функциональности объединены теперь в одну роль и могут быть настроены единым мастером, но и традиционный роутинг также может быть развернут на Windows Server 2012. После того, как вы установили роль Remote Access, запускается Wizard, с помощью которого вы, собственно, осуществляете непосредственно настройку удаленного доступа. Причем, опять же, в зависимости от сценария, вы можете использовать Getting Start Wizard, так называемый, который сконфигурирует сразу DirectAccess и VPN в режиме быстрой установки. Мы сейчас с вами воспользуемся мастером, с помощью которого можем более, скажем так, кастомизированно, детально задать какие-либо настройки. Я в данном случае выберу средний пункт. Мы будем развертывать только DirectAccess без традиционного VPN. Ну и, естественно, система проверяет все необходимые выполнение всех предварительных условий, всех предварительных требований, и я инфраструктуру заранее настроил. Задал определенные настройки для IPv6. На некоторых машинах, в частности на контроллере домена и самом сервере DirectAccess. Ну, поскольку DirectAccess как таковому можно посвятить и целый модуль, и целый курс, все равно не объять необъятного, мы сейчас просто посмотрим по шагам, как выглядит развертывание непосредственно самой роли без детального рассмотрения всех предварительных шагов, которые для этого необходимы. В рамках этой диаграммы, те, кто видел DirectAccess Windows Server 2008 R2 согласятся с тем, что она не сильно изменилась по сравнению с предыдущей версией, нам нужно выполнить 4 шага. Начинаем с первого шага, это конфигурация клиентов удаленного доступа. Но вот тут уже начинаются изменения по сравнению с тем, что мы видели раньше. По умолчанию мастер предлагает выполнить полное развертывание Direct Access, который предполагает, что как раз удаленные клиенты могут подключаться из любой точки интернета и получать доступ внутрь корпоративной сети. Нижний вариант Management Only означает, что как только клиент подключается к интернету, как мы с вами обсуждали, он становится для нас, как айтишников, доступен для управления, но сам доступа ко внутренним серверам не получает. Мы воспользуемся первым вариантом, и здесь нам необходимо указать группу, в которую включены учетные записи тех компьютеров, для которых мы хотим настроить технологию Direct Access. Внизу вы видите, например, пункт Forced Tunneling, который позволяет любой трафик, который идет от удаленного клиента, гнать на сервер Direct Access и только после этого заворачивать его либо во внутреннюю сетку, либо в интернет. В этом смысле такой Direct Access клиент будет действовать примерно как классический VPN клиент. В этом окне мы задаем настройки для Network Connectivity Assistant. Давайте как-нибудь назовем соединение, которое будет появляться в клиентских машинах. Например, Contoso Direct Access. И на этом основные настройки первого шага выполнены. Второй шаг – это настройка самого сервера Direct Access. И вот здесь мы видим, какие варианты есть. И это, опять же, новшество по сравнению с предыдущей реализацией. Мы можем развернуть Direct Access сервер так, как он в предыдущих версиях традиционно и развертывался, как Edge. То есть в конфигурации, когда есть два сетевых адаптера, один смотрит наружу, один смотрит внутрь, и это то, что мы сейчас и будем с вами делать, или посмотреть и развернуть сервер Direct Access в зоне периметра с двумя или одним сетевым адаптером, в зависимости от этого будут доступны те или иные возможности, например, транзитных протоколов. Указываем публичное имя, то, как к этому серверу Direct Access будут подключаться клиенты снаружи, под каким именем они его будут видеть. Да, 01. Имя у него будет отличаться от имени, под которым этот сервер знает внутри нашей инфраструктуры. И это будет, конечно, супер. Contoso.com, а не просто какой-то там Contoso.com. Дальше. Система анализирует сейчас настройки сетевых адаптеров и принимает решение о том, соответственно, какой из сетевых адаптеров нужно использовать для внутреннего трафика, какой для наружного. На основе анализа настроек IP-адреса мы можем посмотреть более детальную информацию по настройкам каждого интерфейса, но тем не менее вот во внешнюю сеть будет смотреть интерфейс с адресом 131.107.02, во внутреннюю сеть будет смотреть интерфейс вот с таким адресом IPv6. Ну и для работы туннеля по HTTPS мы задействуем вот такой цифровой сертификат. Это один из предварительных шагов, который я оставил за рамками данной демонстрации, настройка вот этого сертификата. Указываем префикс сети внутренний. Давайте оставим его длиной 64 бита для внутренних компьютеров. И в этом окне отражается префикс для внешних машин, для клиентов Direct Access. Аутентификация. Вот опять же, посмотрите, здесь вы увидите отличие по сравнению с тем, что было в Windows Server 2008R2. Мы сейчас как раз будем задействовать аутентификацию на основе Active Directory Credentials. В этом смысле сервер Direct Access будет выступать как Kerberos Proxy машина. Хотя при необходимости мы можем задействовать и сертификаты компьютеров. Сейчас мы этого делать не будем. И использовать двухфакторную аутентификацию для обеспечения более жестких настроек безопасности. Ну и кроме того, можем интегрироваться с NAP-сервером и разрешить запретить работу в режиме Direct Access клиентам с Windows 7. Настроили Remote Access сервер. Третий шаг – это настройка инфраструктурных серверов. Здесь принципиальным моментом является указание сервера NLS, Network Location Servers. Давайте мы пропишем его URL. NLS Contoso.com, он может на самом деле называться как угодно. Факт в том, что наличие, то есть возможность связи вот с этим ресурсом говорит Direct Access клиенту о том, что он находится во внутренней сетке. Если связаться с этим ресурсом не удается, значит принимается решение о том, что мы находимся во внешней сети и нужно использовать туннель Direct Access. Кроме того, в третьем шаге в разделе настройки инфраструктурных серверов указывается внутренний суффикс доменный и адрес внутреннего сервера DNS, через который мы будем разрешать все имена, входящие в зону contoso.com. Мы можем настроить дополнительные суффиксы, которые будут использоваться для поиска и разрешения имен на клиентах Direct Access. И задать здесь перечень так называемых менеджмент серверов. Например, сервер Remediation, который может использоваться клиентом Direct Access для обновления антивирусной базы, если она устарела, для решения каких-то дополнительных конфигурационных задач. Сейчас мы эти настройки задавать не будем. И последний, четвертый шаг – это настройка application серверов, то есть указание, каким машинам во внутренней сети клиенты Direct Access получат доступ. И по умолчанию к любым. То есть мы не настраиваем здесь никаких дополнительных правил. Хотя мы можем указать явным образом определенные серверы, и в этом случае клиент Direct Access через сервер Direct Access будет получать доступ конкретно к этим машинам с использованием IPsec протокола. Все. Основные настройки заданы. Нажимаем кнопку Finish. Проверяем еще раз те настройки, которые мы указали. При необходимости каждый из этих пунктов можно модифицировать. И нажимаем кнопку Применить. Теперь доступно вот такое окошко с детальной информацией по тому, что сейчас делает Wizard. Все настройки, которые мы задали, реализуются теперь мастером. В том числе, и вот здесь эти надписи мелькаются, создаются объекты групповой политики. Один из таких объектов привязывается к группе, в которую включены учетные записи компьютеров будущих клиентов Direct Access. И, кроме того, создается объект GPO, который конфигурирует настройки для самого сервера Direct Access и указывает, по каким правилам этот сервер будет общаться, например, с контроллером домена внутри нашей организации. Процедура это, в общем, некое количество времени занимает, хотя, вот смотрите, достаточно шустро. Сейчас мы бежим. Прекрасно. Единственное предупреждение мы увидели, пока бежали все эти строчки, говорит это предупреждение как раз о том, что на внешнем адаптере сервера Direct Access обнаружено два последовательных адреса IPv4, и это означает, что в том числе технология Thread может быть использована в качестве транзитной технологии для работы Direct Access клиентов. Это нас вполне устраивает, хотя еще раз подчеркну, что в Windows Server 2012 вы можете настроить Direct Access сервер таким образом, чтобы, ну, то есть не является больше обязательной, необходимой процедурой наличие двух внешних IP-адресов V4, причем последовательных на внешнем интерфейсе этого сервера. Для того, чтобы настройки быстро применились, в том числе и к этому серверу, давайте обновим объекты групповой политики и то же самое сделаем на клиентской машине, с которой мы будем экспериментировать. Сейчас, если мы посмотрим на настройки TCP/IP этого клиента, то мы обнаружим, что он находится во внутренней сети, в сети contoso.com, в доменной организации. Он с DHCP получает IP-шники свои, динамическая адресация используется. Вот у него 192.168.1.71 адрес. 1.2 это Gateway, то есть, собственно, сервер Direct Access. Ну и для того, чтобы объекты групповой политики и настройки технологии Direct Access применились и для этого клиента, давайте мы на нем эту политику обновим. И пока она обновляется, еще быстренько заглянем на контроллер домена. Нас интересует консоль управления групповыми политиками. Она как раз перед вами. Давайте сделаем лишний раз рефреш. Вот, посмотрите, два тех самых объекта GPO, которые создал Wizard Direct Access. Настройки для клиентов Direct Access и для сервера. Если детально посмотреть любой из них, да, и видите, фильтрация применяется для этих объектов. Здесь для учетной записи сервера, здесь для группы, которую мы указали. Если посмотреть настройки этих объектов GPO, вы увидите там в первую очередь настройки файволов и правила IPsec, которые будут применяться к этим машинам. Ну а теперь давайте вернемся на нашего клиента. Вот он. Пока, еще раз напомню, он находится во внутренней сети. Давайте мы попробуем, например, сделать пинг на какой-нибудь из серверов. Вот, например, на сервер RDS, с которым мы уже экспериментировали. И посмотрите, совершенно обычный пинг. Сервер отвечает по протоколу IPv4. И если мы опять же мельком заглянем на 213 сервер, сервер RDS, то в настройках TCP/IP его сетевушки вы увидите, что протокол IPv6 вообще отключен. Я сделал намеренно для того, чтобы заодно продемонстрировать механизм преобразования адресов IPv6 в адреса IPv4, механизм, который реализован теперь непосредственно на сервере Direct Access. Тем не менее, поддержка только IP-протокола IPv4 не помешает подключаться к этому серверу удаленным клиентам через Direct Access. Ну и что теперь мы можем посмотреть дополнительно на нашей клиентской машине? Мы можем посмотреть, что вот здесь вот в свойствах сетевого интерфейса появилось подключение к AntoZDA. Сейчас оно неактивно, поскольку мы подключены к локальной сети. И нам осталось провести эксперимент и подключить эту машину во внешнюю сеть. То есть представим себе, что вот с этим ноутбуком с восьмеркой мы поехали куда-нибудь в командировку, в поездку, неважно, дома, подключились к интернету и в результате получаем IP-адреса с нашего интернет-сервис-провайдера. Причем в данном случае я рассматриваю ситуацию, когда мы находимся наиболее типичную, да, когда мы получаем IP-адреса от провайдера, и это IP-адреса частные, то есть мы находимся за NAT. Нам остается проверить, посмотреть, что у нас сейчас обновятся IP-адреса. Подключится, вот сейчас происходит идентификация сети. Посмотрим, что у нас с IP-адресами на клиенте. Ну и вот действительно, клиент, если мы внимательно теперь посмотрим на настройки его сетки, получил вот от некого не менее суперского провайдера Megatelecom.com какой-то IP-адрес 172.16.0.11, ну и там все остальные настройки, как то адрес сервера DNS и какой-то там gateway. Но а если мы посмотрим немножко ниже, давайте еще раз отобразим эту информацию, то вы увидите, что стали активными интерфейс тире, да? Да, система распознала, что мы находимся за NAT и попыталась выстроить туннель до сервера Direct Access через NAT-устройство. И активен псевдоинтерфейс IP-HTTPS. При необходимости мы можем действительно подключиться к серверу Direct Access, упаковывая все пакеты в HTTPS и пересылая на сервер Direct Access. И действительно мы видим те IP-адреса IPv6, с суффиксом, который мы настраивали на сервере Direct Access. Что происходит дальше? А дальше, ну давайте мы для начала проверим, что мы видим, скажем так, какие-то ресурсы интернета. Ну, в моей демонстрационной среде это весьма условно, конечно, но тем не менее. Вот мы, например, пингуем провайдера нашего ASP.01 Megatelecom.com. Так, где-то все-таки я ошибся в наборе этого имени. Минуточку. Да. Megatelecom. Пробуем. Вот провайдер отвечает обычными адресами. Там 131.107.0.1. То есть мы через NAT прошли, пакеты вернулись к нам. Точно так же мы, например, можем посмотреть, пингуем ли мы наш сервер Direct Access. Точнее, это его внешний интерфейс, его внешнее имя. Пинг, например, сделаем на имя DA01 superkantosa.com. Да, отвечает и он. И мы работаем сейчас по протоколу IPv4, хотя на самом деле клиент формирует пакеты IPv6, они упаковываются с помощью транзитной технологии Tireda или IP over HTTPS, передаются на сервер Direct Access, тот их распаковывает и уже IPv6 передает внутрь организации. Поэтому, если мы, например, теперь попробуем сделать пинг на тот же самый сервер РДС внутри нашей сети ВС 2012 СРВ-03. Посмотрите, он откликается. Причем я в качестве параметра пинга указал короткое имя. Но поскольку таблица и механизм разрешения имен при настройке Direct Access также модифицируется, клиент понимает, что это имя является внутренним и разрешает его не с помощью DNS-сервера провайдера, а с помощью внутреннего сервера DNS. Упаковывая пакеты и передавая в виде туннеля на сервер Direct Access, тот их возвращает, вернее, разрешает это имя через внутренний DNS и устанавливает связь с требуемой машиной. Она откликается действительно с полным своим доменным именем. Более того, вот эти адреса показывают и подтверждают тот факт, что мы используем на сервере Direct Access процесс преобразования IPv6 пакетов в IPv4, поскольку, напомню, вот эта внутренняя машина по IPv6 работать не умеет. Но и с этой проблемой Direct Access справился благодаря вот наличию соответствующих модулей внутри Windows Server 2012. Таким образом выглядит настройка и реализация Direct Access в рамках роли Remote Access. Завершить рассмотрение темы Direct Access я бы хотел более, скажем так, практичным примером продемонстрировать кратко реализацию технологии Direct Access во внутренней сети Microsoft. Сейчас я подключен к интернету с помощью модема IOTA. Если посмотреть на настройки TCP/IP текущей моей машиной, сможете убедиться в том, что мы работаем сейчас вот через этот Remote NTIS адаптер, который появляется, когда вы IOTA вставляете в систему и устанавливается драйвер. Вот мой текущий адрес 10.0.0.1, то, что я от провайдера получил. Но при этом, при всем, если мы ниже посмотрим на активные сетевые интерфейсы, вы опять же увидите те же псевдоинтерфейсы, которые используются в технологии Direct Access. Тире, поскольку я нахожусь, очевидно, за NAT, и активный IP-HTTPS. Соответственно, в свойствах сетевого адаптера мы увидим вот так факт подключения к Direct Access Connected. И более того, в свойствах можно увидеть возможность подключения к различным сайтам. Это мультисайтовая реализация. Автоселект у меня стоит, и в данном случае система подключилась к сайту Redmond. Ну и поэтому я могу совершенно спокойно подключаться к любому внешнему ресурсу, например, там смотреть новости на Росбизнес Консалтинг. Или аналогично я могу ввести какое-нибудь короткое имя из внутренней сети и подключиться к внутреннему ресурсу. Давайте выберем какой-нибудь наиболее безобидный для показа и всеобщего доступа инструмент MS Vacation, с помощью которого сотрудники запрашивают и регистрируют отпуска. Точно так же, если я попытаюсь подключиться к файловым ресурсам, открыв проводник, мне там достаточно ввести какое-то короткое имя, ну, например, подключиться вот к этому файловому серверу, и совершенно прозрачно для сотрудников я получаю доступ в корпоративную сеть, хотя нахожусь сейчас в самом обычном 4G интернете. Вот так выглядит технология Direct Access в действии. Direct Access тема очень интересная, весьма обширная и технологичная, но вспоминаю, что это все-таки обзорный курс. Я, с вашего позволения, двигаюсь дальше и перехожу к последнему пункту нашего сегодняшнего обсуждения – технологии Branch Cache. Эта технология пользуется гораздо меньшим вниманием со стороны IT-общественности и, с моей точки зрения, весьма незаслуженно. Постараюсь восстановить реноме. И перед вами, как всегда, перечень усовершенствований этой технологии Windows Server 2012. Мы кратко по этим пунктам пройдемся. Но для начала давайте я напомню тем из вас, кто с этой технологией еще не сталкивался или знаком лишь поверхностно, главную суть. Почему мы говорим о технологии кэширования какой-то там в рамках удаленного доступа? Поскольку эта технология напрямую влияет на работу удаленных пользователей, пользователей в филиалах. Эта технология кэширует наиболее часто используемые данные на стороне филиала и тем самым снижает нагрузку на глобальные линии связи, сокращает трафик и, как следствие, затраты на обслуживание этой линии и при этом повышает скорость отклика приложений для пользователей, которые работают в филиалах, что напрямую влияет на удовлетворенность этих пользователей. Зачем еще нужна одна технология кэширования? Хотя есть всякие прокси, есть офлайн файлы и так далее, и так далее. С помощью этого и следующего слайдов мы посмотрим на особенности этой технологии. Первая и, наверное, главная особенность Branch Cache заключается в том, что данные в Branch Cache всегда актуальны по определению. Невозможна ситуация, когда из Branch Cache вы получили данные, которые отличаются от оригинальных. Каким образом это сделано? В центральном офисе, на файловом сервере или на веб-сайте располагается информация, которая нужна и потребляется сотрудниками филиалов. Благодаря технологии Branch Cache каждый конкретный файл на файловом сервере разбивается на куски, на блоки. И для каждого блока вычисляется хэш. Этот хэш является идентификатором кусочка данного файла, а набор всех хэшей для данного файла образует его метаданные. Branch Cache может работать в двух режимах. В режиме Distributed Cache, распределенного кэша, и в режиме Hosted Cache, выделенного кэша. Сначала посмотрим на принцип работы распределенного кэша. Перед вами два компьютера, которые находятся в удаленном филиале, и некий файловый сервер в центральном офисе. Утром первый сотрудник филиала, пришедший на работу, открывает, например, некий документ с файлового сервера в центральном офисе. Если при обращении к этому документу система распознает, что это обращение идет от клиента, поддерживающего технологию Branch Cache, то на запрос документа по вановской линии связи передается не сам файл, а набор вот этих самых метаданных, то есть набор хэшей для блоков данного файла. Что делает дальше клиент? Клиент испускает мультикастовый пакет, как бы спрашивая компьютеры, соседние компьютеры в этом филиале. Ребята, у кого есть файл вот с такими идентификаторами? Если ему никто не ответил, то он обращается снова на исходный сервер и вот теперь уже скачивает все содержимое файла. Вот только сейчас данные переданы на клиентский компьютер. И сохраняет у себя в Branch Cache. Второй сотрудник, работая за соседним компьютером, обращается к тому же самому файлу. И точно так же система, определив, что запрос к этому файлу пришел с клиента, поддерживающего Branch Cache, в ответ выдает не сам файл, а идентификаторы. А они очень невелики по объему. Это информация в разы меньше, чем тело самого файла. Клиент поступает точно так же. С помощью мультикастового запроса он опрашивает соседей по филиалу и спрашивает, у кого есть файл с такими идентификаторами. И поскольку на соседнем компьютере этот файл уже есть, тело файла перекачивается на данную машину. Тем самым второй клиент по вановскому каналу связи взял лишь, скачал очень лишь небольшую порцию информации, тело файла получил локально. Если на следующий день сотрудник включает свой компьютер и пытается открыть тот же самый файл, то сначала система всегда обращается на исходный сервер. Если доступа к этому исходному серверу нет, если связь с центральным офисом по каким-то причинам прервалась, локальный Branch Cache никогда не используется. Поэтому пока мы не обратились к исходному серверу и не проверили на основе этих идентификаторов, что файл не поменялся, Branch Cache задействоваться не будет. Что происходит с ситуацией, когда у нас есть Hosted Cache режим? Это означает, что в филиале есть как минимум один сервер с Windows Server 2008R2, где впервые появилась эта технология, или с Windows Server 2012, и этот сервер сконфигурирован в качестве Hosted Cache, выделенного кэша. Тогда алгоритм работы несколько меняется. Сотрудник снова пытается с удаленного сервера открыть документ. И поскольку это клиент, использующий Branch Cache, на нем сконфигурирована эта технология, в ответ мы снова получаем вместо файла метаданные. Но теперь вместо того, чтобы запускать мультикастовую рассылку, клиент напрямую обращается к машине, сконфигурированной в качестве выделенного кэша, и спрашивает, есть ли у тебя файл вот с такими метаданными. Если на сервере такого файла нет, вот в этом выделенном кэше информация отсутствует, то мы скачиваем с удаленного сервера, с центрального филиала, собственно, тело файла. Но после того, как это сделано, снова подключаемся к выделенному кэш-серверу и говорим: у меня появилась информация вот с такими метаданными. Забери у меня ее. Кэш-сервер запрашивает эти данные, и файл клиентам передается и сохраняется в hosted кэш-машине. Соответственно, если сотрудник со второго компьютера подключается к тому же самому серверу и обращается к тому же самому документу, он тоже в ответ получает прежде всего метаданные и снова напрямую обращается не к соседям, не к своему там локальному лежбищу, а вот к этому хостед кэшу. Спрашивает, есть ли у тебя данные с таким идентификатором, идентификаторами. И поскольку этот файл уже соседней машиной в хостед кэш был закачан, тут же получает оттуда всю необходимую информацию. Опять же, экономия на полосе пропускания. Вот это основная модель. Ну и дополнительно скажу о модели безопасности, которая применялась в первой реализации Branch Cache в R2 и Windows 7, и которая отчасти модифицировалась в Windows Server 2012. Смотрите, первое, что происходит, когда клиент подключается к центральному офису через вановский канал связи, происходит его аутентификация и авторизация. В первую очередь сервер применяет, вот этот человек, который обращается к файлу, вообще имеет право доступа к этому файлу, хотя бы на чтение, или нет. Если доступа к этому файлу нет, до бренч кэша дело даже не доходит. Второй момент, который при этом надо отметить. Протокол, с помощью которого клиент подключается к центральному офису или филиалу, от бренч кэша никак не зависит. Если это файловый сервер, мы подключаемся к нему по SMB. Если это веб-сайт, мы подключаемся к нему по HTTP или HTTPS. И, соответственно, данные из центрального офиса в филиал передаются с учетом того транспортного протокола, который при этом используется. Если это HTTP, данные передаются в открытом виде. Если HTTPS, в зашифрованном виде. Branch Cache в этом смысле никак не влияет на безопасность передаваемых данных по глобальной линии связи. Но вот дальше, когда мы обмениваемся с соседями с помощью мультикаста, или когда мы взаимодействуем с Hosted Cache, вся передача закэшированных данных в рамках филиала шифруется. Причем сам Branch Cache Windows 7 и Windows 7 и Windows Server 2008 R2, сам Branch Cache, само хранилище по умолчанию не шифруется, но вот при передаче между компьютерами филиала и хостед кэшем весь трафик шифруется. Вот это надо иметь в виду при использовании технологии Branch Cache в семерке R2. Теперь, что интересного появилось в Windows 8 и Windows Server 2012, естественно, Branch Cache надо рассматривать в контексте клиента и сервера. Производительность, управление и масштабируемость – вот три направления, по каждому из которых есть несколько интересных особенностей. Начнем с производительности. Как я уже упоминал, прежде чем файл будет задействовать, вернее, при скачивании файла будет задействована технология Branch Cache, этот файл на сервере, на файловом сервере или на веб-сервере разбивается на блоки. Для каждого блока вычисляется хэш. Так вот, раньше в R2 разбиение файла происходило на блоке равного размера. И для каждого такого блока 64К вычислялся хэш. В семерке, прошу прощения, в восьмерке и в Windows Server 2012 разбиение файла на блоки осуществляется с помощью математической функции, которая здесь на слайде обозначена как fingerprint. Именно с помощью этой функции в рамках файла определяются границы и размеры блока. И это позволяет использовать блоки и передачу данных более эффективно. Что конкретно имеется в виду? Ну вот представьте себе, что на файловом сервере есть вордовый документ, в который вставлен ряд картинок, JPEG, предположим. И там же лежит, например, PowerPoint-овская презентация, в которую вставлены те же самые картинки. Так вот, благодаря применению функции Fingerprint, эти файлы, и вордовый документ, и PowerPoint-овская, будут разбиты таким образом на блоки, что вот эти одинаковые картинки будут одинаковыми блоками. И если клиент скачает вордовый документ к себе в филиал, то соседний клиент, когда обратится к PowerPoint-овской презентации, скачает только те блоки, которых ему не достают. Потому что блоки, в которых содержатся, собственно, картинки, он возьмет с соседней машины по локальной сетке. И это позволяет оптимизировать использование каналов и, опять же, повысить производительность при работе с данными. Второе направление – это управление технологией Branch Cache. Что интересного мы найдем здесь? В первую очередь это отсутствие необходимости настройки, отдельной настройки Branch Cache для каждого филиала. Что необходимо было делать раньше? Поскольку, например, при использовании Hosted Cache варианта для каждого филиала, для каждого бренча и сайта нужно было в объекте групповой политики указать FQDN Hosted Cache сервера, нам приходилось для каждого филиала фактически создавать свой объект GPO. Windows Server 2012, в принципе, можно обойтись одним объектом групповой политики на всю организацию, поскольку тот же самый Hosted Cache регистрирует в Active Directory Service Connection Points. Как бы говоря о том, что вот я Hosted Cache и предоставляю этот функционал. Соответственно, Branch Cache клиенты, подключаясь, работая с Active Directory, анализируют эти Service Connection Points и на основе этой информации понимают автоматически, где располагаются Hosted Cache машины и в рамках одного объекта групповой политики, который сконфигурировал применение использования вот этих Service Connection Points, становится понятно, что клиент прочитал эту информацию и знает, куда ему обращаться за кэшем. Это сокращает количество объектов групповых политик, особенно в крупных сетях, крупных развертываниях. Второе усовершенствование, связанное с управлением, это шифрование. Как я уже отметил, в исходной реализации Branch Cache само содержимое кэша не шифровалось. И если мы родились за конфиденциальность данных в этом кэше, а это достаточно распространенная вещь, приходилось применять какие-то другие средства. Шифрующую файловую систему или битлокер на раздел, где этот кэш хранился, или какие-то сторонние средства. Теперь, соответственно, в Windows Server 2012 данные в Branch кэше шифруются по умолчанию. При этом, с одной стороны, на выделенном кэш-сервере не требуется наличие сертификатов для передачи в зашифрованном виде данных по сети, потому что они и так зашифрованы. И с другой стороны, это упрощает административные настройки для IT-специалистов, которые Branch Cache обслуживают. Упреждающая загрузка. Как я уже упомянул, всегда данные в Branch Cache актуальны в силу того, что прежде чем извлечь какую-либо информацию из Branch Cache, клиент сначала обращается к серверу в центральном офисе, к удаленному серверу, где хранится оригинал этих данных. И эта картина не претерпела никаких изменений для Windows Server 2012. Идея та же самая. Но при этом мы понимаем, что в центральных офисах, на каких-то выделенных файловых серверах, веб-сайтах наверняка хранится много относительно статической информации или информации, которая меняется на регулярной основе. И если, например, известно, что там, я не знаю, каждое воскресенье вечером сводится какой-то отчет в виде там большой огромной Excel таблицы, и эта таблица публикуется на таком-то файловом сервере, то для того, чтобы сократить время ожидания для сотрудников филиала, хотелось бы, чтобы этот файл, этот отчет, как только сварился, тут же доставился бы в, например, Hosted Cache филиала. И сотрудник этого филиала, придя на работу утром в понедельник, уже бы этот файл в кэше имели. Да, по-прежнему, как только этот человек захочет этот новый отчет открыть, он, естественно, обратится к офису в центральном филиале. Точно так же из этого офиса в ответ клиенту будут переданы идентификационные данные, метаданные этого файла, но клиент, проверив наличие этого файла в своем кэше, в кэше соседей, если это distributed вариант, или в выделенном кэш-сервере, увидит, что тело этого файла уже закачано и возьмет его по локальной сети. Вот для такой схемы и применяется упреждающая загрузка данных, прелод так называемый, благодаря которому администратор указывает, какие данные на исходных серверах необходимо пропустить через функцию хеширования, создать для них метаданные, упаковать в пакеты и потом передать их на машины филиала. по вановской линии связи, через съемные носители или каким-то другим способом. В результате мы получаем, ну и соответственно загрузить их, естественно, в hosted кэш, например, в соответствующем филиале. В результате мы получаем эти данные со всеми, со всей метаинформацией, готовыми для использования. Точно так же эти данные можно подгружать, например, из другого hosted кэша, выделенного кэша, если известно, что там они в первую очередь обновляются. Управление branch кэшем. Раньше настройки branch кэша конфигурации создавались в объектах GPO. Для того, чтобы потом посмотреть, что там происходит с branch кэшем, какой статус, почистить кэш, необходимо было применять соответствующие команды в NetShell. В Windows Server 2012 и Windows 8 добавились соответствующие командлеты PowerShell, которыми вы можете проверять, конфигурировать, менять какие-то настройки, если это необходимо, на локальной удаленной машине с помощью PowerShell или WMI. Ну и последний пункт – это масштабируемость. Что интересного появилось в Branch Cache в этом направлении? Во-первых, теперь Branch Cache можно использовать в филиалах совершенно различного масштаба. После выхода R2 и Windows 7 мы столкнулись с рядом заказчиков, клиентов, которые спрашивали нас, а как бы вот применять эту технологию на филиал, в котором работает, например, 3000 сотрудников. И несмотря на то, что вроде как термин «филиал» к такому локейшену применить сложно, но тем не менее это жизнь, с которой сталкивается этот клиент. Объем кэша, который накапливается в филиалах с таким количеством сотрудников, естественно, соответствующий. Он измеряется там сотнями гигабайт или терабайтами. Исходная реализация Branch Cache была не оптимизирована, мягко говоря, для работы с кэшем такого объема. В Windows Server 2012 и Windows 8 кэш хранится в базе ESE, Extensible Storage Engine, в такой же базе, которую использует, например, Exchange по формату архитектуры, и это позволяет нам эффективно работать производительно с данными достаточно большого объема. Этот кэш может быть распределен по нескольким физическим носителям для повышения скорости отклика и оптимизации операций ввода-вывода, и тем самым действительно масштабироваться на филиалы самых разных масштабов. Ну и, наконец, масштабируемость и доступность при этом. Поскольку теперь при реализации восьмерки в 2012 сервере вы можете в одном филиале развернуть несколько hosted кэш серверов, что было недоступно в предыдущем варианте, то, соответственно, у branch кэш клиентов в филиале появляется возможность обращаться сразу к нескольким выделенным кэш серверам. Я подчеркну еще раз, что когда клиент пытается у соседей или с выделенного кэша получить недостающие ему данные, общение идет на уровне вот этих вот хэш-идентификаторов, ID. То есть не то, чтобы я там какой-то файл целиком беру. Клиент скачивает недостающие блоки этого файла. Поэтому мы, естественно, можем подключаться таким образом к нескольким hosted кэшам, опрашивая и запрашивая, вернее, у каждого из них какую-то часть блоков недостающей информации. И тем самым, с одной стороны, повышается скорость получения информации из разных источников, с другой стороны, масштабируемость кэшируемых данных на уровне этой площадки, этого сайта. Более того, помимо того, что данные могут быть получены с нескольких hosted cache серверов, выгружаются они при всем при этом один раз. То есть мы загрузили данные из центрального офиса, положили его в hosted кэш, и эти данные теперь используются остальными клиентами, а не копируются на другие hosted кэш серверы в рамках этого филиала. Мы с вами обсудили в рамках этого модуля различные технологии удаленного доступа. Технологии, позволяющие выстроить инфраструктуру виртуальных рабочих столов, особенность службы Remote Desktop Services Windows Server 2012. Усовершенствование технологии прозрачного удаленного подключения клиентов Direct Access. Поговорили о оптимизации трафика с помощью технологии Branch Cache в филиалах и сайтах организации. Ресурсы. Главным ресурсом является Windows Server 2012, собственной персоной, эмуляционную версию которого вы можете скачать по первой ссылке на этом слайде. Обращаю ваше внимание также на Product System Center 2012 для управления инфраструктурой, различными аспектами управления и управления Windows серверами в том числе. Обращаю ваше внимание на центр решений для частного облака на портале Technet, ну и, естественно, на портал для обучения Microsoft Virtual Academy, кусочек курса, которого вы, собственно, сейчас и заканчиваете просматривать. Ну и, безусловно, главный ресурс для технических специалистов – портал Technet. Я надеюсь, что информация, изложенная в этом модуле, информация обзорного характера, будет для вас полезной. Ваши комментарии, ваши пожелания, критику, предложения по поводу будущих курсов вы всегда можете прислать мне на мой рабочий email. Кроме того, буду рад, если вы будете заходить на странички моего блога, где уже сейчас собрано несколько постов по тем или иным технологиям Windows Server 2012. Ну и, наконец, Twitter, модный тренд нынешнего времени, есть у меня тоже. Милости прошу, я стараюсь публиковать в него какие-то интересные новости о мероприятиях, событиях, появлении новых курсов и докладов и так далее. Большое спасибо за внимание.